18:06, понедельник, февраль, день 29-й. В студии Дарья Кноре
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Спира пишет, что Путин подписал все-таки закон об увеличении акцизов, и он в растерянности, Спира. Честно говоря, я тоже, Спира, ожидал большего. Но получили то, что получили, и это не единственная на сегодня тема. Пишет о том, что не о ком будет шутить, потому что Оскар получил Леонардо Ди Каприо. Это тоже позже обсудим. Естественно, будем говорить и по поводу повышения акцизов на дизтопливо и бензин.
Да.
Что с этим делать? На таком уровне, на нашем, на простом, на человеческом, народном.
На бытовом.
Ну и начнем с самой жутчайшей темы. Это в Москве. Полиция задержала одетую во все черную женщину, которая, как пишут журналисты, разгуливала с головой ребенка и выкрикивала «Аллах Акбар». Ну, вы, наверное, уже слышали о Гюльчихре Бабакуловой, 77-го года рождения, которая отрезала 4-летней девочке голову. Она ее была няней, ну вот... Гульчихра, отрезала голову и сожгла квартиру тем людям, дочери которой она, в общем-то, отрезала голову. И с этой головой она пошла на улицу. Все это происходило очень, кстати, рядом здесь.
Да,
мы сидим на Третьей Хорошевской. Я напомню, рядом с нами это все происходило. На станции метро Октябрьское поле. Видеозаписи в интернете полно, можно посмотреть. К ней подошел полицейский, потому что она вела себя подозрительно, попросил предъявить документы. Она предъявила голову ребенка 4-летнего девочки и сказала, что она сейчас здесь все взорвет, потому что она вообще шахидка и кричала «Аллах Акбар». Полицейский бросился от нее прочь. Этот аспект мы тоже обсудим относительно работы правоохранительных органов в данном случае, потому что есть нарекания со стороны общественности, в том числе и в интернете. Но для начала давайте я все-таки введу вас в курс дела. Примерно в 11:30 женщину остановили для проверки документов, о чем я сказал. Женщина вытащила голову ребенка из пакета, стала кричать, что она террористка и всех взорвет. Около часа правоохранительные с ней ничего не могли сделать. Час. После задержания выяснилось, что никакой взрывчатки у нее не было. Женщина оказалась уроженкой Узбекистана, Гюльчихра Бабакулова, 77-го года рождения. Работала она в этой семье год няней. Свои действия объяснила ссорой с своим мужем, который ей изменял. Достаточно странное объяснение. По предварительным данным, во время совершения преступления была под воздействием психотропных препаратов. Ну, честно говоря, я думал, что меня ничем уже удивить нельзя в плане новостей, потому что я новостей видел много за свою, ну, можно сказать, карьеру, можно сказать, рабочую деятельность, как хотите, так и называйте. И я думал, что ничего меня не может удивить жестокостью своей. Эта новость удивила. Я объясню, почему. Потому что я человек с достаточно развитой фантазией, честно вам скажу, и мне было сложно представлять, как 4-летнему ребенку отчленяют голову от тела. Это было ужасно. И я бы вообще попросил тех людей, которые не совсем уверены в своем психологическом балансе неком, не слушайте эту тему.
Да.
Не слушайте, не принимайте в ней участие.
Мне самое
в
тяжело
разговоре.
Об этом, честно говоря, честно, рассуждать.
Честно,
но
честно,
честно.
Придется. Здесь даже, я вам так скажу, обычно в каких-то темах хотя бы можно пошутить, чтобы как-то попробовать, ну, легче воспринять эту информацию.
Экранизироваться, да, от этой.
Да, но темы. Здесь даже пошутить не получится. Здесь даже просто нет места для какого-то юмора или саркастического восприятия, как мне кажется. Странным кажется мне и то, что эта женщина была нелегалкой, то есть у нее не было никаких документов, но родители ее допустили до своего ребенка. Странным, мне кажется, и отзывы родителей относительно этой женщины. Они сказали, она казалась им профессионалом. Она казалась им профессионалом. Хотя они же сказали, что последнее время она была взвинчена на фоне плохих отношений в собственной семье, с собственным мужем. Но, тем не менее, это не заставило их хотя бы на какое-то время ее от ребенка отдалить. То есть не давать с ребенком контактировать. Очень странная ситуация. Естественно, сочувствие родителям. Но, я думаю, им дела до нашего сочувствия никакого нет. Говорят, маме стало очень плохо.
Она потеряла сознание.
Да, ее увезли на машине скорой помощи. Отец давал даже некие комментарии правоохранительным органам, в частности, которые я вот здесь упомянул. Эти слова о том, что она оказалась профессионалом. Это Гульчихра Бабакулова. Говорят, она уроженка Узбекистана. Естественно, по этому поводу уже много заявлений сделано, в том числе и со стороны... людей, которые представляют интересы приезжих в Москве официально, и говорят, что не нужно связывать эту историю с национальным неким аспектом, не нужно его выводить здесь. Здесь речь идет о человеке, который сошел с ума. В какой-то степени я могу с этим согласиться, в какой-то степени, наверное, нет. Все-таки говорить о проверках специалистов, которые работают с детьми, необходимо. И, как я понял, сейчас речь пошла также в самых высоких кругах о лицензировании тех самых так называемых нянь.
Да.
И все с этим соглашаются. Я, в общем-то, не понимаю, почему этого раньше не было. Я не был введен в курс дела относительно того, есть ли лицензии для нянь. Оказывается, нет. И это, мне кажется, сейчас абсолютно странным. Потому что ты, Дарья, я думаю, когда у тебя будут дети, со всей рачительностью и внимательностью будешь относиться к тому, каких людей
конечно.
Ты к ним подпускаешь, да? Это кажется странным. Ну, давайте попробуем обсудить. И в первую очередь, наверное, интересно будет услышать тех людей, которые, может быть, в этот момент находились у станции метро «Октябрьское поле». Я понимаю, что шанс невелик, но тем не менее. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
Да.
Не находился я. Вот. Ну, как бывший сотрудник МУРа, да. Работал во втором убойном отделе как раз.
Да.
Вот. Ну, могу сказать, что ну, это типично сумасшедший, плюс весеннее обострение еще.
Весеннее обострение. Ну, мы знаем, что в демисезон с некоторыми людьми, с неустойчивой психикой, происходят странные вещи. Мы это знаем еще и потому, что нам часто пишут на СМС-портал с Дарьей. Вот, нашлось все-таки хоть какое-то место шутки, да? Весной и осенью обычно совсем плохо, и вот предположил бывший сотрудник МУРа, что это с этим и связано.
Ну нет, ну плюс ко всему она была под психотропными веществами, не будем это
кто родители забывать. Ну, психотропные вещества, мы же не знаем, какие это психотропные вещества.
То есть это может быть снотворные, какие-то успокоительные? Вот
ну, наверное, да. Может. Наверное, да, может быть. Антидепрессанты, как вариант. А кто родители по национальности? Зачем наняли узбечку именно, пишет 9-й. Говорят, родители, если я не ошибаюсь, из Орловской области. Я правильно говорю или нет?
Я, честно говоря, не знаю.
По-моему, из Орловской. По-моему, если я не ошибаюсь. Они не местные, то есть не москвичи, но они жители Российской Федерации. Про национальность их как-то, в общем-то, я ничего не видел. Ну, я так понимаю, что это русские люди. На растерзанием крысам эту тварь Антон из Химок говорит. Ну, то есть Антон предлагает что? Антон, вы предлагаете каким крысам отдать на растерзание эту, с позволения сказать, няню? Я бы сказал, убийцу. А что забыли русского папашу с топориком, замочившего своих шестерых деток с женой, волхваном написал? Нет, не забыли. Гульчихра не настоящая мусульманка, властелин хотел взять младшую жену, а это что натворило, пишет Вал. Навальный и в эту историю успел влезть, обсмеял полицию, убегающую от женщины с головой ребенка в руке, пишет Игнат. Об этом чуть позже, по поводу полиции и ее действий. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Басмач. Я вот летом отдыхал в Балашихе, на озеро ездил, и там видел подобную гульчихру. Она, значит, следила, ее звали Насиба, что ли, тоже из Узбекистана, она следила за двумя детьми. И вот дети прямо возле воды, а там крутой берег, от плотика, если, вот. Я говорю, ну что ж ты не смотришь за детьми, они прям чуть ли не падают. Она говорит, ну что, это не мои дети, зачем мне они нужны? Ну вот такие нянечки, ну вообще гнать их, конечно, надо отсюда.
Гнать их надо отсюда. Хорошо, я задам сейчас вопрос. Я понял, общая позиция ясна. Здесь даже неуместно голосование, абсолютно понятно, что любой здоровый, адекватный человек, коих... У нас большее число среди радиослушателей, подавляющее большинство, я абсолютно в этом уверен. Он не может этот поступок, поступок ли это вообще, да, не может оценить, кроме как негативно,
ну,
больше
да,
никаким образом.
А другое отношение нас не интересует,
да,
абсолютно.
Да, абсолютно. То есть тут все понятно. Мне интересно, как вы... нянчик, нанимаете на работу. Я знаю, что в Москве, особенно молодые семьи, очень много внимания уделяют работе. Папа работает, мама работает, времени очень мало, бабушки, дедушки помочь не могут, потому что они живут в других регионах. А зарабатывать нужно, потому что это пропитание собственной семьи, это зарабатывание денег на обучение детей в хороших школах, потом и в университетах. И, естественно, приходится нанимать нянечек.
Да.
А как это происходит?
Ну, обычно вот мои подруги...
Как вы это делаете?
Мои подруги, у которых дети, они ищут нянь через знакомых. И обычно хорошая няня переходит из одной семьи в другую, просто не задерживаясь. То есть хорошая няня на расхват, это действительно так.
То есть, подожди, твоим знакомым достаточно отзывов других родителей, правильно?
Да, близких и тоже знакомых, естественно.
А может ли быть такое, что она работала 2-3 года нормально, а на четвертый год она сошла с ума?
Самое страшное, что и лицензированная няня может быть, может работать 2-3 года нормально, потом сойти с ума. Лицензия никак тебя не застрахует от сумасшествия.
Смотря, я не знаю, как будут выдавать лицензию, я не знаю, как будут проверять этих нянечек. Может быть, с ними будут работать опытные, в том числе и психологи, и психиатры, которые будут выявлять у них какие-то девиации, то бишь отклонения. 7373948, телефон прямого эфира. Мне нужны родители, у которых есть дети. И я думаю, что вас в первую очередь сегодня шокировала эта новость. Родители, у которых нянечки работают в семье. Вот вы нанимаете нянечек. Как вы это делаете? Объясните. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Инна.
Да.
У меня, к сожалению, ну, я вырастила троих детей, и у меня не было няни. Но вот я сама устраивалась работать няней. Вот. И вы знаете, я поняла, что я понравилась своему работодателю. Я знаю хорошо немецкий язык, то есть я там была наполовину немецкоговорящая семья. Вот. Но все равно в конечном итоге мама решила, что я, наверное, недостаточно подхожу.
А по какому критерию она это решила? Почему?
Ну, я думаю, что, наверное, она хотела, может быть, няню от 20, но не старше 30 лет. То есть, как бы, мне в то время уже было 45, хотя, как бы, я по активности очень активно начинаю. Но вот для мамы я не подошла. То есть, не мое умение обращаться с детьми, не мое... моя первая специальность и знания, я медработник, то есть, как бы, я...
Не подошли. Знаете, вот... Я понял. Спасибо огромное. Вы не подошли. А вероятность, что крыша поедет вот о такой нелегальной няне, наверное, повыше, считает 72-й. Но здесь мы можем попробовать кого-то из наших радиослушателей, специалистов спросить, вероятность выше или нет. Я могу предположить, чем может быть обусловлена высокая вероятность того, что, как, вот как выразился 72-й, может поехать крыша у няни.
Так.
Ну, ты же понимаешь, в каких условиях живут нелегалы,
да,
у нас.
Это, да,
порой.
Это...
Порой. Это какие-то подвалы, это множество незнакомых тебе людей, это...
Они часто социально не адаптированы у нас здесь в Москве.
Конечно, отсутствие социальной адаптации, правильно ты говоришь. И может быть, действительно, в таких условиях вероятность срыва, она выше, может быть. Но я это предполагаю как обыватель, не как специалист. 7373948. Потому что, знаете, а чем тогда обусловлены срывы в западных странах? Объясните мне, пожалуйста, чем обусловлены срывы в странах с высоким уровнем дохода, в том числе у нянь, когда и детей и бьют, и убивают, бывает,
да,
тоже.
Да.
Вроде бы там все более или менее в порядке, а человек сходит с ума. То есть я не знаю, насколько плотно можно увязывать социальное неблагополучие и психологическую, психическую нестабильность. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Денис.
Да.
По поводу найма нянь. Гостиница работает няней по найму уже много лет.
Так.
Соответственно, там ситуация какая? Это точно абсолютно типичная такая схема. Это знакомые через знакомых через знакомых. С рекомендациями и так далее. То есть человека с улицы никто никогда не возьмет.
Ну хорошо, а когда вот приходят даже через знакомых человек, у него спрашивают справку о его психическом здоровье? Хотя бы.
Если, скажем так, очень сердомольные мамочки, то да, это не проблема сходить там в... психдиспансер, взять там необходимые справки на психдиспансер. Кто-то этим занимается, кто-то, скажем так, доверяет друзьям.
В большинстве случаев спрашивает что-то подобное или на доверии основываются отношения?
Ну, исключительно, честно говоря, прям совсем вот капитальных точных деталей я могу сказать, но основное это, конечно, доверие и взаимо, скажем так, ну, понимание, связь людей, знакомых между собой. Там просто ситуация, допустим, люди не могут больше содержать няню, дети выросли, больше не нужна няня, да? Uh-huh. А няня прекрасно работает, у нее прекрасная репутация. Говорят, допустим, знакомые, у меня подрастает маленький сын, очень нужна няня. Где? Ну, давайте мы вам нашу пристроим, грубо говоря, да, потому что она прекрасный человек. Да, да, хорошо, замечательно. Вот так вот люди работают.
Понял, спасибо. Дарья, давай представим ситуацию, я тебя спрашиваю как женщину, да? А, давай представим ситуацию, прошло некоторое время, ты родила детей, но тебе нужно работать, естественно, такой современный мир жестокий в этом плане, и тебе нужно нанять няню. Тебе будет достаточно того, что какие-то знакомые твои, пусть даже и хорошие, скажут, что она профессионал, и у них с ней проблем не было. Или ты будешь все-таки требовать какие-то дополнительные справки?
Безусловно, я буду требовать справки. Плюс ко всему, я знаю, вот мои друзья, которые, когда они нанимали няню, они установили видеокамеру в квартире. Ну, по всей квартире. И мама, собственно, моя подруга, она следила на работе, у нее на компьютере, собственно, программа была установлена, она периодически смотрела, что происходит в квартире. И звонила няне, в том числе, если они ей что-то не устраивало, вы там спите, вы там не следите за ребенком. Вот, то есть, ну, какие-то...
То есть она следила на расстоянии, да, при помощи видеонаблюдения. Да. Она же была обдолбанная, вот крышу и снесло, пишет 45-й. Но посмотрите внимательно, 45-й. Я прекрасно понимаю, да, сейчас говорят, она была под воздействием психотропных веществ. Но ведь есть ряд причин, по которым она была под воздействием психотропных веществ. Человек, живущий в нормальном мире, человек, у которого все более или менее в порядке в жизни, у которого есть голова на плечах, которого считают профессионалом, ни с того ни с сего, ну, наверное, не будет принимать какие-то психотропные вещества. То есть это была долгая развивающаяся ситуация. Об этом сказали родители. Они говорили, что последнее время няня была на взводе. То есть у нее были какие-то проблемы, она нервничала, это было видно. Почему родители не стали предпринимать...
Последнее, что ты будешь предполагать...
Конечно. Даша, когда я задавал тебе вопрос относительно того, как ты будешь делать, если тебе придется нанимать няню для своих детей, которые у тебя, дай бог, будут, да, естественно, мы все желаем. Каждой женщине мы желаем познать радость материнства. Вот, я почему спросил? Потому что я представляю эту ситуацию и для себя в какой-то мере. И ты знаешь, до сегодняшнего дня, наверное, мне хватало бы рекомендаций моих друзей. Я честно признаюсь, потому что своим друзьям я привык доверять, знакомым доверять, хорошим. И мне этого бы хватало. Но вот сегодня я понял, что этого недостаточно. Этого недостаточно.
Вот я тебе хочу сказать, что, к сожалению, здесь ничего не будет достаточно. Потому что есть совершенно непредсказуемые ситуации, как мы сегодня это увидели. И никакие справки, ни постоянная диспансеризация у врача, никакие видеокамеры. Ну, может быть, видеокамеры каким-то образом могут предотвратить...
Ну, понимаешь, Дарья, есть же люди с устойчивым, так скажем, психологическим каким-то фоном.
Да.
Да, психологически устойчивые. А есть люди психологически неустойчивые.
Тебе все равно надо проверять это.
Безусловно.
В течение длительного времени.
Безусловно. Может быть, как это делают, простите за неправильность. А, нет, вот я хорошее сравнение сейчас приведу. Как это делают с пилотами? С пилотами гражданских авиалиний, да и военных, наверное, тоже. Постоянно проверять, раз в месяц требовать справки. Почему нет? Раз в месяц няня должна ходить на собеседование со специалистами-врачами, которые будут давать некое заключение.
Ну вот, кстати,
постоянно проверять ее здоровье.
Слушай, вот по поводу нянь. Есть же сиделки, да, это примерно, ну, похожая, да, профессия, специальность. Есть же патронажные службы, которые занимаются, собственно говоря, предоставлением этих услуг сиделок. Они контролируют их, они все время созваниваются, да. Они постоянно звонят клиенту.
Здесь, правда, проблема в том, что няня, она была нелегалкой. Это очень важно. То есть родители согласились пустить в свой дом человека, который, во-первых, нелегально находится, как объясняют сейчас официально журналисты, нелегально находится на территории Российской Федерации.
Да.
У него, естественно, нет никакой лицензии, потому что лицензирования нянь у нас нет, так
вообще
он еще и взвинченный.
Да, у нас в принципе нет лицензирования нянь, да. Правильно ли я понимаю?
Ну, нет, да, нет. Ну, вот. И более того, у нее даже нет документов на то, чтобы здесь пребывать, в России. Как я понял сейчас из тех слов, что могу прочитать в интернете и в средствах массовой информации. К чему весь этот кипиш? Не доверяйте своих детей чужим рукам, ибо чужие руки поимеют их по полной программе, пишет Иваныч. Очень странный подбор лексики, Иваныч, но тем не менее смысл я понимаю. Воспитывайте своих детей сами. Ну, давайте попробуем масштабировать эту ситуацию и привести конкретный пример, в который, наверное, и вы, Иваныч, в определенный момент пребывали. Вы отдавали, возможно, своих детей, я не знаю, сколько вам лет, в детский сад.
Да.
Это тоже не ваши руки.
Да.
Вы, наверное, ваши дети учились в школе. Либо вы когда-то ходили в детский сад и учились в школе. И там тоже могли быть такие вот специалисты.
Там тоже может все что угодно произойти.
Которые могут в определенный момент сойти с ума. Но все-таки в школе в школе. Ребенок находится не один на один с учителем, да. Это раз. Учитель находится под постоянным наблюдением не только детей в классе, например, но и остальных специалистов, которые с ним работают, коллег. В какой-то мере хотя бы можно попытаться оценить его психическое здоровье. Вот. А дома они находятся один на один. Один на один. Вот оставить ребенка один на один с чужим человеком... Ну, я понимаю, есть простой выход. Я понимаю, это родители твои.
Вот я хотела сказать, счастливые те, кто, у кого да. родители могут сидеть с
дедушка
своими детьми.
Дедушка и бабушка.
Но бабушки и дедушки тоже часто работают, у них свои дела, да, и они да. тоже хотят жить, в общем, еще как-то...
Могу поспорить о том, что все документы у нее чистые, то, что она якобы нелегалка, очередной вброс для СМИ, чтобы антимигрантскую войну... Тихо-тихо. Не поднять, пишет Сергей. Сергей, знаете, я поговорите. Единственное, я не понимаю только ваш вывод. То есть, а какая логика в том, что вы сказали? Для того, чтобы поднять антимигрантскую войну, как раз-таки намного удобнее, если она будет нелицензирована, если она здесь будет находиться без документов. Вы понимаете? То есть, это выгоднее тем людям, которые эту войну, например, хотят поднять, Сергей. Именно,
ну, в смысле,
если она
Сергей,
нелегалка.
Я так поняла, имеет в виду, что как раз специально для этого и врут, что у нее нет
документов. Сергей говорит, врут, что нет документов, чтобы не было войны антимигрантской.
А, чтобы не было.
Так
да,
это нелогично.
Это нелогично.
Так это нелогично, Сергей. Абсолютно. Это вы делаете нелогичный вывод. Потому что если бы вы делали логичный вывод, поскольку у нее нет документов, и поскольку она представитель нелегальной миграции, если можно так выразиться, да, ее составная часть, то это как раз большую ненависть в обществе порождает и большее желание бороться с нелегальной миграцией. Вот и все. А воспитатели в детском саду кто проверяет, пишет 72-й. 72-й, памятуя о своем опыте пребывания в детском саду, есть ощущение все-таки, что не проверяют?
Ну и возвращаясь к твоим же словам, няня там не одна. Там есть как минимум
ну, по крайней
директор
мере,
детского
да.
сада.
По крайней
там
мере.
Еще
есть какой-то
людей.
Надзор со стороны да. других взрослых людей.
И есть надежда, что они адекватны.
Страшно, очень страшно на улицах Москвы. Родственники у нас в другом городе. Кому доверить теперь ребенка, пока жена на работе, говорит Михаил. Но не зря же вспоминали сейчас историю о человеке из Нижнего Новгорода. Я сейчас не могу вспомнить его фамилию, к сожалению. По-моему, Белов его фамилия была или как. Могу запутаться, поэтому не буду приводить фамилию. Который свою семью всю убил.
Да.
Маленьких детей и все что угодно. То есть он просто тоже сошел с ума. Поэтому страшно-то не только в Москве. Страшно-то и в других городах тоже. Просто в Москве, естественно, эти все истории вызывают больше резонанс, потому что Москва – это центр России. 7373-948, телефон прямого эфира. Все-таки я хочу услышать тех людей, которые пускают в свой дом посторонних людей, так называемых нянечек. Как вы их проверяете? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Я считаю, что нельзя доверять ребенка, нельзя доверять чужим людям. Знаете, я живу... Ну, я немного неправильный отец. Я отец, да, но в разводе. То есть я воскресный папа. Вот. И моя бывшая жена живет, ну, сожительствует с человеком. И у меня, я не думал, что настолько я буду ревностно относиться к нему. Я контролирую каждый шаг. Ну, благо человек такой, да. Я не доверяю вообще даже, чтобы ни в трусах он не ходил там по квартире. То есть для меня это все серьезно. И я переживаю это каждый день.
Я понимаю, в какую ситуацию вы попали. Можно ли ее здесь сравнить с этой ситуацией? Наверное, нет. Наверное, нет. Здесь вы, как я понимаю, разошлись с женой,
да.
правильно? И она живет с другим мужчиной, потому что, видимо, она, вот, судя по вашему голосу, она тоже достаточно молода. И в силу потребностей чисто человеческих ей нужен спутник жизни. И вы боитесь, что этот спутник жизни может навредить как-то вашему ребенку. Здесь совершенно другие рычаги задействованы, и эту ситуацию как-то по-другому надо решать. Я же спрашиваю о наемных рабочих. Вот что с ними делать? Как с ними быть?
Как проверять их
профессионализм? Как вы их проверяете? Да. Как вы сейчас это делаете, когда, оказывается, нет лицензирования? Вот эти вопросы меня очень сильно волнуют. Вспомните Кабанова, пишет 17-й. На рабочих местах надо организовывать детские комнаты. Например, предлагает 71-й. В парке Коломенском вчера найден труп ребенка, пишет один из наших слушателей. Так, что еще? Сергей, одно дело, когда борется с нелегальной миграцией, а совсем другое, если народ начнет протестовать против любой миграции, против засилия мигрантов вообще, пишет Сергей. Этого не может произойти просто по той причине, что есть же специалисты высокого класса, действительно, которые приезжают из других стран. Ну, хотя, знаете, я предполагал, что в определенный момент, наверное, нельзя, не может такого произойти, чтобы ребенку 4-летнему отрезали голову и по Москве с этой головой расхаживали. Сейчас да. Новости. Итак, мы сегодня обсуждаем тему, касающуюся убийства 4-летней девочки в семье приезжих, как говорят, людей в Москву. Ну, убила ее воспитательница, или няня, как лучше сказать, уроженка Узбекистана Гюльчихраба Бакулова, 77-го года рождения. И много разговоров по этому поводу ведется, и я обратил внимание, в интернете даже появились провокационные группы, в том числе в соцсети ВКонтакте, где собирают якобы подписи в защиту Гюльчихры. Понятно, что это провокация, понятно, что это делают люди, у которых, ну, наверное, тоже не все в порядке с головой, либо просто непорядки восприятия, юмора. Ну, у них такое восприятие юмора. Ей само бы голову отрезать и поставить на кол, пишет 47-й. В общем-то, 47-й, я понимаю то, о чем вы говорите, и, может быть, в какой-то степени разделяю вашу эмоциональность, но я понимаю, что таким образом проблема не решить. Даже если мы сейчас отрежем голову Гюльчихре Бабакуловой, даже если это будет в рамках закона, к примеру, мы можем ее расстрелять, отравить, разрезать на куски, перемолоть фарш, сделать колбасу и съесть ее. Ну, в общем-то, это все равно не поменяет ситуации общей. Я думаю, что здесь должна речь идти все-таки о системе наема людей на такую важную работу. Важную по-настоящему и ответственную. Когда ты оставляешь своего ребенка с посторонним человеком дома, этот человек должен быть кристально чистым, этот человек должен быть действительно большим профессионалом, и ты должен быть в нем уверен, как в себе практически, ты понимаешь? Даже, может быть, больше, чем в себе, ты должен быть в нем уверен. Так мы уверены обычно в своих родителях, которые воспитывают наших детей. Ну, то есть в дедушках и бабушках. Но не у всех такая возможность есть, да. Естественно. Я читал комментарии в интернете и обратил внимание на ту озлобленность, которую некие люди питают к пострадавшим. Они говорят, сами виноваты, надо было не деньги зарабатывать, а нужно было с детьми сидеть. Ну, слушайте, они же ребенка оставили не потому, что они не любили ребенка или потому, что они хотели зла своему чаду, да, девочке своей. Нет, конечно. Они оставили, потому что они хотели, естественно, добра, естественно, они хотели заработать как можно больше денег, чтобы купить ей что-то хорошее, игрушки, чтобы у нее были хорошие, в детский сад хороший она пошла, в школу, в институт. Ну, вы все прекрасно понимаете, вы все сами, практически все родители, а если вы не родители, то вы дети до сих пор, все равно. И вы понимаете, как родители настоящие, они вкладываются в собственных детей. И вроде бы все было схвачено, и вроде бы казалось, что вот эта Бабакулова, она абсолютно проверенный, хороший профессионал, все в порядке, никаких нареканий к ее работе не было, и тут такое происходит. А как в совместной экономике совместить уход за ребенком и необходимость работать, пишет 35-й. Продажные УФМС, пишет 97-й. Вот, кстати, интересная вещь. Действительно, почему этот человек, находясь нелегально на территории Российской Федерации, почему он вообще находился нелегально на территории Российской Федерации? Она.
Его не выловили, не знаю. Этого человека. Не нашли его.
Почему? Почему? Почему не нашли? Как
потому
она?
Потому что родители, возможно, предоставляли жилплощадь, опять же таки, для этой няни. Они
так мы и дойдем, никаких... Так мы и дойдем до разговора о том, что они сами виноваты. Ты понимаешь, в чем дело?
Нет, я совершенно даже не хочу на эту тему говорить.
Но мы, тем не менее, можем дойти до этого разговора, так или иначе. И более того, то, что ты сейчас сказала, в какой-то степени их обвиняет.
Я тебе говорю, да. Что... любой человек, даже лицензированный, может прийти к этому. И здесь никакая лицензия, к сожалению, тебя не защитит от произвола человека, который только что, например, сошел с ума. Я не знаю. Вот. Но, безусловно...
Даша, это мы уже поняли по поводу того, что ты считаешь, что лицензия никого не защитит. Да. Но я уже предложил развитие, да, варианты развития этой лицензии.
Я тебя поняла.
Проверка психическая, психического здоровья. Пусть это будет раз в месяц. Как проституток проверяют, прости, в Германии, да?
Да.
Как... сотрудников некоторых ведомств проверяют тоже каждый раз на их психическую вменяемость. Да. Пускай так и проверяют нянечек. Господи, мы им доверяем самое главное в нашей жизни, детей наших.
Ну вот смотри, у нас нет лицензии, да, мы вот, это вот отправная точка.
Да.
Нет лицензирования нянь. Дальше у тебя есть выбор. Найти няню по знакомству. И ты находишь несколько нянь. Одна няня русская, там, с пропиской московской, все хорошо, но про нее мало отзывов. Были нарекания к ее работе. сделать, там еще что-то. Ну, в общем, как какое-то сомнение. Плюс там ты при собеседовании ты понимаешь, что человек тебе не очень подходит. А вот няня, узбечка, все хорошо, говорит по-русски прекрасно. Был огромный опыт 10 лет, положительные отзывы. Все, пробуешь ее, берешь. Она отлично работает, великолепно.
Ты говоришь
все.
Об опыте в 10 лет, это ты прочитала или ты предположила?
Нет, это я предполагаю. Да,
предположила. Это я предполагаю. Я понял, спасибо. Слушай, все-таки у меня возникает вопрос, и я даже, может быть, в какой-то степени его расширю.
Меня спрашивают, да. Ездила ли я за границу между странами пост-СССР. Да, я ездила и была достаточно продолжительной.
Я даже жил там. Да. Слушай, я все-таки, да, хотел бы расширить этот вопрос здесь, чтобы мы не вдавались в подробности нашей личной жизни, обсуждали именно тему, да? Мы ведь не только пускаем иной раз посторонних людей, которые воспитывают наших детей в дом. Ведь многие люди пользуются услугами так называемых клининговых компаний.
Да, да.
То есть, когда просто посторонний человек приходит домой и убирает там что-то, да, делает уборку. В этот момент многие люди даже сами не присутствуют дома, они уходят, говорят...
Оставляют ключи от своей квартиры.
Да, вы закройте, и все. В этот момент, в принципе, человек, который остается... Ну, ты ему полностью доверяешь, получается.
Конечно.
Так. Он может сжечь твою квартиру, да. Он может затащить кого-то в эту квартиру, зарезать.
Тебя.
Может тебя ограбить. Но вот эта беспечность... Вот эта беспечность, она нас не оставляет.
Нет,
почему-то.
Опять же, ты говоришь, клининговая компания. Это компания лицензированная, которая предоставляет тебе услуги определенные. Вы заключаете контракт.
Но я говорю о том, что есть люди, которые доверяют этому контракту. Я бы такому контракту, я тебе честно признаюсь, не доверял.
Тогда и няне ты человек... не будешь доверять.
Да, я не могу доверять няне. Я вообще себе даже плохо доверяю, я тебе честно признаюсь. Я человек такой недоверчивый, может быть, в силу профессии. Может быть, в силу обстоятельств, которые меня окружали всю мою жизнь.
Да.
Я недоверчивый человек. Мне сложно втереться в доверие, ко мне в доверие, да? Поэтому меня поражают люди, которые могут оставлять детей с непонятно кем, которые могут пустить уборщицу в дом, а сами уйти. Для меня это серьезно загадка. Я, с одной стороны, восхищаюсь этими людьми, объясню. Я думаю, какие же они должны быть смелые, какие они должны быть ничего не боящиеся люди. А с другой стороны, у меня возникает вопрос. Ребята, ну почему вы такие беспечные?
Ну, я тебе объясню. Есть ситуации безвыходные.
Клининговые,
например...
компании, кстати, не лицензируются тоже, 44-й пишет. Прости, что перебил.
Хорошо, да.
Безвыходные ситуации.
Знать,
да,
есть
Даша?
Безвыходные ситуации, когда человек одинокий, ему он вынужден там работать, ему некогда убираться, он вызывает... естественно, уборщицу себе из этой клининговой компании. Есть матери-одиночки, которые вынуждены зарабатывать сами себе на жизнь.
Да,
у них нет ни мам, ни папы. Они одни, да, там муж не платит алименты, или его просто нету, он умер, я не знаю. И вот надо кормить ребенка. Что ей делать?
Ну,
она может зарабатывать, либо вообще не зарабатывать и жить на какое-то пособие, понимаешь, они будут жить впроголодь, либо нормально зарабатывать и оплачивать себе няню. Ну, что делать? Ну.
Давай так скажем. Когда нанимают няню, я вот ответь мне на вопрос. Это вынужденная мера? Это люди не от хорошей жизни нанимают нянь?
Бывают и такие случаи. А бывают случаи, когда женщина хочет реализовываться дальше. У нее там прошло 3 года, допустим. Да, ребенку 3 года. Там, 3,5.
И она хочет работать?
Она хочет вернуться на работу.
Ну, можно ребенка отдать в детский сад, а можно... Нанять няню.
Можно нанять няню, да.
А почему выбор тогда пойдет на няню?
А, понимаешь, детский сад тоже вот...
Эта девочка могла быть в детском саду ей 4 года. Я правильно понимаю? Она могла быть в детском саду.
В яслях, наверное, все-таки 3-4 года, это, по-моему, еще ясли. Если
ну,
я
не суть.
Не ошибаюсь.
То есть можно было отдать ее в социальное учреждение
тоже,
специально?
Да. Но про детский сад тоже, понимаешь, много споров. Ребенок все время болеет, потому что все приходят больные, заболевают, эпидемии и так далее. Каждые 2 недели ребенок сидит на больничном.
Но знаешь, Даша, я вот честно тебе скажу, между смертью ребенка и его болезнью, я бы выбрал болезнь.
Ну, вот я тебе честно скажу, я вот до сегодняшнего дня тоже не предполагаю. Ну, вот правда.
Ну, понятно,
наверное,
для тебя это было шоком,
да,
я понял.
Наверное,
для тебя
я тоже была беспечна.
Для тебя это было шоком. Хорошо, давайте обсудим работу полиции, потому что в интернете очень много разговоров. Смотрите ситуацию. Бабакулова Гюльчихра, 77-го года рождения, убивает ребенка. Отрезает ребенку голову. Может быть, она так и убивала ребенка, я не знаю, мне это неизвестно. После чего она сжигает квартиру, в которой она была, и забирает голову ребенка с собой и идет по улице. К ней подходит полицейский. Происходит это возле станции метро Октябрьское поле. И просит предъявить документы. Она достает голову ребенка, то ли из сумки, то ли из пакета.
Из пакета, да.
И говорит, я вообще смертница, на мне взрывчатка, я сейчас всех взорву, Аллах Акбар.
Да.
Полицейский от нее убегает. Ну, убегает.
Да.
Ну, что, любой, наверное, человек попытался бы отбежать в этот момент. И что дальше происходит? В течение часа ее не могут задержать. Ну, то есть ее в течение часа только задержали. Давайте я почитаю, что по этому поводу пишут пользователи соцсетей. Они говорят, что задержание производилось в течение часа. Это правда. А сотрудники правоохранительных органов первые минуты разбежались от женщины в разные стороны. Цитирую. Илья Р. Так вот, пользователь соцсети. Свидетель. У московской полиции в течение часа была террористическая угроза у метро, а задержали в результате обычные менты. А ОМОН, а ЦНС, ЦСН, ФСБ ее задержали через час. За это время можно было все ВВМВД нагнать, а те, кто был рядом, сразу же разбежались, увидев ее. Арсений Веснин, так подписывается пользователь, выкладывает фото с убегающим полицейским и комментирует. Цитата. Полицейский убегает от женщины с головой ребенка, не останавливает, не наводит пистолет, тупо бежит. Навальный отметился, действительно, это Алексей Навальный у себя на странице в Твиттер, пишет, цитата, «Нормативы спецслужб Российской Федерации. У метро с антипутинским плакатом 5 минут до задержания, у метро с головой ребенка с криком «Аллах Акбар» 1 час». Кстати, я вижу здесь сарказм, что я считаю неуместным. Дальше. В свою очередь, председатель комиссии по безопасности ОП РФ Антон Цветков в интервью «Радиостанция говорит Москва» сказал, что у полицейских в случае с угрозой террористического акта есть четкий алгоритм действий. То есть он оправдывает, протестирует. Да. Это другая сторона. А журналистика, она такая штука. Мы вынуждены представлять две стороны. Если, например, женщина, которая находится в определенном месте, говорит он, угрожает взорвать себя, то они должны в первую очередь оцепить это место, обеспечить эвакуацию граждан и принять все соответствующие меры. Причем не только для сохранения жизни и здоровья граждан, но и для жизни и здоровья личного состава. И по его словам, оценивать действия сотрудников полиции сейчас преждевременно. Цитата. «В данном случае необходимо поминутный анализ произвести, но учитывая тот факт, что никто не пострадал, это говорит в пользу действий сотрудников полиции. А с точки зрения оперативности, четкости и слаженности принятых действий, здесь необходимо обсуждать сразу после того, как мы будем обладать полной информацией», заключает Цветков. Если что, ОПРФ — это Общественная палата Российской Федерации. Просто, может быть, я подумал, не все знают это сокращение. Знаете, я смотрел, честно вам скажу, те видеозаписи, которые можно найти в интернете. Сказать, что место с этой сумасшедшей было отцеплено, ну, вот. Что-то не похоже да. на то было.
Да.
Она просто стояла на одном месте. Более того, мне это место знакомо, потому что я иногда захожу, покупаю кофе, там у нас в KFC, вот этот, раньше Ростикс он назывался. Стоят люди на крыльце этого кафе, она расхаживает с головой ребенка, эти люди не то чтобы от нее бегут, и не то чтобы их пытаются спасти полицейские, этих людей. Меня действительно удивила эта ситуация. Вот хотелось бы обсудить работу сотрудников правоохранительных органов, исходя из того, какую информацию мы сейчас имеем. Естественно, я прошу прокомментировать работу сотрудников правоохранительных органов, самих сотрудников этих же органов, либо бывших сотрудников, а бывших, как известно, там не бывает. Да. Да? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Вы работаете в полиции, может быть, вы работали в ОМОНе когда-то, может быть, вы сейчас ОМОНовец, может быть, на что уж я и не рассчитываю, вы работаете в ФСБ, и вы нам позвоните сейчас, но шанс невелик. Расскажите, насколько правильно, на ваш взгляд, действовали сотрудники правоохранительных органов в деле задержания Бабакуловой? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Сергей зовут.
Да, Сергей.
Я бывший сотрудник правоохранительных органов.
Да.
Отработал несколько лет в уголовном розыске.
Да.
Мне вот сейчас я слушаю ваше выступление, и мне стыдно. Я уже не работаю, но мне за этих сотрудников стыдно.
Почему?
Потому что они должны были действовать максимально оперативно в данной ситуации. То есть их, как я понял по вашему разговору, было же двое.
Ну, это исходя из того, что говорят свидетели. Меня, к сожалению, там не было, я не могу сказать, сколько их было.
Ну, как минимум, один сотрудник должен был принять меры к ее задержанию, а второй уже должен был оцеплять место происшествия и отводить людей как можно дальше от нее.
Знаете, у меня возник один вопрос. Да. Вот почему нельзя было просто выстрелить ей в голову? Объясните, пожалуйста.
Потому что использование огнестрельного оружия в общественных местах запрещено, потому что это могло повлечь за собой травмы и жертвы других людей.
А у нас же вроде бы соответствующий закон не так давно принимался, когда...
Да, я читал его, мне было как раз интересно его почитать, но там тоже есть определенные поправки. Понимаете, если идет скопление людей, пуля, выпущенная из пистолета Макарова, бьет ей голову насквозь.
Uh-huh.
и может без проблем попасть там в гуляющую маму с ребенком и так далее, понимаете? Поэтому, на мой взгляд, надо было ее просто завалить на землю, один из сотрудников должен был лечь на нее.
С другой стороны, она бы могла взорваться,
да. А нет ли угрозы взрыва, когда сотрудник задерживает подозреваемого?
Конечно же есть, но если сотрудник мог бы завалить ее и навалиться на нее массой своего тела, как минимум погасило бы какой-либо взрыв и распределение осколков.
То есть понимаете? Вы предполагаете, что любой сотрудник правоохранительных органов в данном случае должен, даже рискуя собственной жизнью...
Обязан, потому что он принял присягу, где четко сказано, не щадя своей жизни.
Понял, спасибо. То есть, увидев террористку, они не должны были ее просто пристрелить, а должны бегать кругами, отгонять народ и ждать, пока она взорвется, если это настоящая террористка, говорит Сергей. Сотрудник прав, двоеточие. В Москве слишком долго и слишком солнечная погода. Так, нет, это не то. А что еще? Стреляй в ноги, пишет 29-й.
Тогда у нее есть возможность привести в действие взрывное устройство. Да, потому что у нее повреждены ноги, а руки-то у нее.
Да, и мы же... у нее не было никакого взрывного устройства.
Мы предполагаем это.
Поэтому Цветков мне, кстати, в своих оценках кажется странным.
Да, это
Он говорит, хорошо сработали, ведь никто не пострадал. Никто не пострадал, потому что ей нечего было взрывать. Если бы ей было что взрывать, мы не знаем, пострадал бы кто-то или нет. А что, по коленям нельзя стрелять? Опять же, мы не знаем, как взрывное устройство в этом плане работает, правильно? Может быть, оно у нее в руке.
Может быть, это пояс.
Может быть, она дистанционно может взорваться, то есть кто-то за ней следит и издалека может ее взорвать.
Да.
Может быть, у нее часовой механизм, то есть ничего не понятно. И я так понимаю, что в этом случае сотрудник правоохранительных органов, рядовой полицейский, он практически безоружен и он лишен каких-либо маневров для действий. Вот есть такое ощущение, я ошибаюсь или нет? Мне ответят на этот вопрос только сотрудники, больше никто. 7373-948. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло. Нет, не получилось, к сожалению, у вас сорвался звонок. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Тарас. Я бы хотел риторический вопрос больше поднять.
Тарас, простите, сейчас без риторических вопросов. Я хочу все-таки услышать ответ на мой вопрос. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Майор Георгий. Я служил в ОМОНе и служил в уголовном розыске.
Здравствуйте. Да.
Значит, ну действительно, как и прежний сотрудник сказал, мне стыдно за этих людей.
Вы не могли бы убавить приемник, потому что мы вас плохо слышим? Да, говорите.
Да, вообще.
Говорите.
Ну, да. Значит, ну, понятно, стрелять, само собой, конечно, это было стрёмно и нереально, но вот нормальный человек спокойно, ну, можно было даже просто завести разговор. Не убегать от нее спокойно. Раз она сказала, я сейчас всех взорву, значит, она уже взрывать не совсем собиралась. Здесь чисто психология, ее надо просто товарищам изучать.
А все-таки какой алгоритм действий? Вот говорит Цветков, что есть алгоритм действий. Какой алгоритм действий?
Алгоритм действий.
Вот,
ну, у меня была похожая ситуация, когда человек хотел покончить жизнь с собой. То есть отошел, спокойно, успокойся, начинаешь с ним разговаривать, объяснять там еще. А пока ты с ним разговариваешь, можно увидеть, есть на ней что-то или нет ничего-то. Поговорить с ним. Говорю еще раз, как только человек сказал, я вас всех взорву, он еще замкал взрывать не собирается.
Понял, спасибо огромное. С другой стороны, мы помним террористов, которые захватывали здание школы в Беслане.
Они угрожали,
и вы понимаете, что они свои угрозы притворяли в жизнь. Да. То есть мы не знаем, кто перед нами.
Но
обычный человек,
случае...
необычный. С ума она сошла или не с ума она сошла. То есть, непонятно. Я кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе. Пуля, выпущенная из пистолета Макарова, не то что голову не пробьет, она может не пробить череп и при некоторых обстоятельствах. Просто ребята кривоваты в стрельбе, другого объяснения нет. Спасибо, переаттестация. Пишет 98-й. Вы понимаете, что с потенциальными смертниками разговаривать бесполезно? Что за бредовый порядок? Пишет Сергей. Посадить полицейских предлагает Света. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны сотрудники правоохранительных органов. Как вас зовут, алло?
Людмила.
Да, Людмила, вы сотрудник.
Но я не правоохранительные органы. Можно я скажу по поводу, как принимают нянь?
Сейчас уже, к сожалению, мы отошли от этой темы. Простите. 7373-948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Вечер, Алексей.
Да.
Сотрудник правоохранительных органов, причем 8 лет отработал в метрополитене.
Так.
Ну, я могу что сказать? Что сотрудников, во-первых, наверное, не готовят таких вот на постовой службы к таким ситуациям. Тем более, вы забыли про то, что шоковая вот эта голова ребенка, все. Он мог просто спать в ступор.
Ну, конечно.
И это раз. Второе, он мог побежать перекрывать выход из станции, потому что большой поток. И все-таки я считаю, что надо здесь более принимать жесткие меры к место. Ведь в Израиле или в Штатах никто бы не думал о том, общественное место или нет.
Просто застрелили бы ее и все, да, правильно?
Без разговоров, да.
Понял, спасибо огромное. А может быть такое, что, например, в предполагаемого человека, на котором взрывчатка, да, в предполагаемого вот смертника, нельзя стрелять по той причине, что ты можешь попасть в взрывчатку, что она может сдетонировать.
Конечно.
Вот такие вещи.
Ну, судя по видео, этот человек не побежал с сотрудниками правоохранительных органов, не побежал в переход, чтобы перекрывать выход. Он куда-то в сторону убежал, насколько я видела.
Вот. Я понимаю, что личный состав тоже нужно сохранять. Я это прекрасно понимаю. И прекрасно мы понимаем, что сотрудники, ну, постовые, так их назовем, они, конечно же, не обученные какой-то антитеррористической деятельности. Да. Он просто не знает, как это делается. Я понимаю. То есть с точки зрения какого-то героизма, мы, конечно, понимаем, что это поступок не геройский.
Нет, но тут же в этом же сообщении пишут, что не приехали ни сотрудники ОМОНа, ни сотрудники ФСБ.
А кто ее брал? А кто ее брал? Ну, это написал один из пользователей. А кто ее брал тогда?
Обычные сотрудники полиции, насколько я
понимаю. Обычные? По итогу все-таки обычные, точно?
По итогу все-таки обычные, да.
А у нас спецы все ушли из МВД, работает одно быдло, говорит 91-й. Я бы не сказал, 91-й, учитывая... Ах, МВД вы говорите, МВД. Ну, может быть, может быть. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Илья зовут. Ну, Алексей, вот выглядит со стороны просто ужасающе. Человек целый час ходит с головой, и люди думают, там, стрелять в него куда попадет, там, не попадет.
Ну, да.
Вы понимаете, что как бы час, там, что додумывать, если бы у нее была бомба, она и отойти могла взорвать, еще чего-то.
Так она, но она находилась на месте. Весь этот час, как я понял, она находилась на месте. И смотрите, какое дело. Да, я хочу объяснить. И для меня это все тоже дико, но я предполагаю, что я чего-то недопонимаю. В частности, например, у сотрудника правоохранительных органов есть пистолет, да, табельное оружие. И он действительно может, наверное, даже открыть стрельбу. И вроде бы у нас даже принят закон подобного рода, который разрешает ему стрелять даже в женщин, если они представляют угрозу. Но вот по предписаниям, по алгоритму действия, о котором говорит Цветков, можно ли открывать стрельбу по человеку, который предположительно начинен взрывчаткой? Ведь не может сотрудник правоохранительных органов, рядовой, оценить, сколько взрывчатки на ней, какая это взрывчатка, какой будет радиус поражения,
конечно,
сколько людей пострадает.
Она была в достаточно свободной одежде.
То есть по уму, наверное, правильно было бы максимально отогнать людей от нее. Максимально отогнать.
Да.
А после этого, держа ее на прицеле, не давать ей двигаться с места. Что вроде бы в какой-то мере и происходило, потому что она все время находилась на одном месте.
Угу.
Но я не заметил, чтобы людей отогнали действительно от нее. Ну, она стоит на выходе из вестибюля станции Октябрьское поле, и ее отделяет, ну, максимум метров 20, наверное, между ней и крыльцом Ростикса, так называемого, и KFC, на которой стоит человек, парень какой-то. Он потом ушел просто. Я видел эту запись. Человек стоит с телефоном, это снимает. Хорошо, до него пускай даже 60-70 метров. Ну, а если она начинена взрывчаткой, простите, а сколько будут лететь осколки, если они там есть?
Да.
Какие-нибудь шляпки гвоздей. Вот сколько они будут лететь? 100 метров, 200 метров они пролетят. То есть по уму они, наверное, могут и оператора этого превратить в фарш.
Конечно.
7373-948, телефон прямого эфира. Поэтому я ни в коем случае не берусь...
Потом-то оцепили, что самое интересное. Когда ее схватили, оцепили полностью Октябрьское поле. Нельзя было повернуть на нашу улицу, к работе.
Поэтому я и не берусь оценивать профессионализм сотрудников правоохранительных органов. Героизм? Я берусь оценивать. Героизма нет. Героизма нет. Такой, знаешь, не то чтобы кто-то бросился на нее, закрыл своим телом, чтобы никто другой не пострадал. Героизма нет. Но иногда героизм может вредить. Вот, например, я читал, как должен действовать человек в условиях террористической угрозы, например, захвата заложников. Uh-huh. Везде и всегда пишут одно и то же. Ни в коем случае не смотреть в глаза преступнику, если не будет прямого приказа террористу. Не раздражать его ничем, не говорить, не двигаться, не совершать каких-то действий, не пытаться его обезоружить. Вот. Вообще ничего не делать. Просто сидишь и все, или там стоишь и все, лежишь и все. Что тебе приказали, то ты и делаешь. Беспрекословно исполняя все его указания.
Да.
Обычно, ну, об этом везде пишут. Абсолютно. Если вдруг вы там стали заложником. Здесь в какой-то мере сравнимая ситуация. Потому что кто такой сотрудник правоохранительных органов, рядовой какой-то ППСник? Понятно, что это с точки зрения... улаживание каких-то террористических угроз, он ноль. Ну, нулевой.
Не, ну как, у нас же есть нулевой патруль на станциях, все время хоть с собаками проверяют там.
Понятно,
потому что метро
понятно,
это, в общем,
понятно.
Место особой опасности.
Я тебя понимаю. Я тебе говорю, что патруль на постовой какой-то человек, вот, да, полицейский, да. Я выражусь так, он не знает, как предотвращать террористические угрозы или как действовать с террористом. Есть такое ощущение, что с этим должны работать спецы. Хотя, наверное, у него должны быть предписания, и как он должен действовать. И есть у меня ощущение, что предписание его заключаются именно в том, чтобы он разогнал толпу как
да,
можно
и вызвал,
дальше.
И вызвал специалистов, ну, да, ОМОН
что,
или ФСБ.
Что, видимо, и было сделано,
а почему
да?
реагирование было настолько, ну, скажем так, слабоватым? То есть час человек ходил просто по улице спокойно, туда-сюда расхаживал.
Вот на, месте, здесь, на месте, на месте. Нет, неспокойно. Нельзя сказать, что
ну,
это спокойно.
Ну, нельзя сказать спокойно, но, в
общем, ВПСников метрополитенских нет огнестрельного оружия, у них вообще дубинки только, говорит 70-й. Это история «Сигнал террористам». «Мы беззащитны», пишет 16-й. Знаете, это не сигнал террористам организованным. Это, скорее, сигнал сумасшедшим. Потому что организованных террористов, их так или иначе, можно проследить. Ну, а где они что-то, с кем-то ведут переговоры, еще что-то. Здесь же совершенно другой случай. Это случай как с Бревиком. Человек с ума сошел. Да. Все, он погнал. Mm-hmm. И полетел, и всех расстреливает. Отчего никто не застрахован. Это случай как с Беловым в Нижнем Новгороде. Взял и покрошил всю свою семью. В общем-то, террористической угрозы-то тут не было. Как таковой, потому что у нее оружия-то не было. Ну, в смысле, не оружие, а у нее не было взрывчатки на ней. Она лишь притворилась террористом. Вот что. Хорошо, сейчас новости, после этого продолжим. Девятнадцать часов 4 минуты, понедельник, февраль, день 29. В студии Дарья Кнор
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Пишет по поводу Гюльчихры Бабакуловой. Теперь ей 5 лет в дурке за наш счет отдохнуть, а потом вновь детей обезглавливать. Юрий, готовы потрошить, если что? Я серьезно, вот абсолютно хочу заявить одну вещь. Вот все вот эти люди, которые у нас здесь пишут относительно смертных казней, убийств, я на себя никогда бы роль палача не взял. Вот никогда. Сам бы пристрелил. Но и что не пристрелили тогда? Сидите мне, пишите тут, Юрий. Угу.
Да, очень просто эмоционально вот рассуждать.
Вот эти разговорчики, они, в общем-то, из разряда чего? Ну, типа, я бы ее пристрелил. Ну, что не пристрелили? Чё? Целый час у вас был добраться, пристрелить, что-то не пристрелили. Это все разговоры ни о чем. Вот. Я точно знаю, что я бы человека убить не смог. Ну, то есть, абсолютно я этим вопросом задавался. Сам себе пытался на него ответить. Ответил. Кто хоть раз пытался убить хоть какое-то животное? Ну, просто потому, что он вырос, ну, там, в селе, и приходилось, может быть, зарубить птицу какую-то, еще mm-hmm. что-то, чтобы суп сварить просто. Mm-hmm. Понимать, что убивать это мерзкое занятие, ужасное занятие, гнусное и неприятное. Я уж не знаю, как это оценивают те люди, которым приходилось убивать других людей в военных действиях. Абсолютно сложно. Поэтому все вот эти вот рассказы о том, что вы кого-то будете убивать, обезглавливать... Кроме того, что это порождает всеобщий психоз какой-то и...
Всеобщую ненависть.
Всеобщую ненависть, уровень ненависти, естественно, да. Тут больше ничего не происходит от этого. Ну и вы, может быть, в своих глазах становитесь очень большим героем, который как длань Господа может кого-то лишать жизни, а кого-то не лишать.
А главное, что девочку не вернуть, к сожалению.
Девочку-то не вернуть, не вернуть. И Бабакулу-то не вернуть. Никого в этой ситуации не вернуть. И родители уже не будут никогда прежними, да. Поверь мне. Многие люди изменились после этой ситуации. И просто убить Бабакулу, может быть, это кому-то приятно, исходя из садистских побуждений или какой-то, знаешь, философии реваншизма. Но это ничего не решает. Это ничего не решает. Решать надо так, чтобы больше Бабакуловы, в общем понимании, масштабно, Бабакуловы никогда к детям не приблизились на 100 километров. Вот как надо решать. Вот о чем разговор. Понимаете? Тот же самый Белов, когда он уничтожил свою семью в Нижнем Новгороде. Тоже, да, можно распять его, можно ему голову отрубить, пальцы отсечь. Да. Давайте лучше думать о том, как сделать так, чтобы психопат не мог жить с собственной семьей, когда полиция к нему приходит, сделать ничего не может. Никто ничего не может
сделать. Это во-первых. А во-вторых, я считаю, что смерть в данном случае – это освобождение. Это освобождение, это правда. Я считаю, что пожизненное заключение в наших тюрьмах, да? это куда более серьезное наказание.
Нет, да, да, дело-то не
ну,
в этом.
Ну, я там вспоминаю Белова там.
Дело не в этом. Я не знаю, смерть ли освобождение, не смерть. Мне бы не хотелось пребывать в местах лишения свободы никакого времени. Еще и бы. Не хотелось бы умирать, честно, я тебе признаюсь. И эти рассуждения я тоже считаю наивными. Честно скажу, я их часто слышу, вот это лучше так, лучше сяк. Да я не знаю, как лучше. Лучше так, чтобы не убивать. Убивали. Лучше так, чтобы дети были целыми, чтобы головы им не отрезали сумасшедшие нянечки, чтобы эти нянечки не были допущены к детям. А то, что вы ее потом растерзаете, ну, растерзаете. Ну, вот в Средневековье было принято, это даже позже в Средневековье, публичные казни.
Да.
Ну, и проблемы. Ну, договоритесь, давайте устроим новый общественный договор в этом плане. Да, будем казнить где-нибудь на Болотной, например. Потому что казнили, кстати, не на Красной площади.
Совсем не на Лобном месте.
А именно на Болотной обычно казнили. Вот там будем казнить вот всех преступников, будем смотреть, детям своим показывать. Ну, что, какие проблемы? Только это ничего не решит. Это абсолютно ничего не решит. Так же, как проблему наркоторговли в Китае не решает расстрел наркоторговцев. Как торговали наркотиками, так и торгуют. Просто их расстреливают, и все. Дело в другом абсолютно. Дело в том, чтобы не допустить такого человека. Вот какие пирожки. Ладно, давайте пойдем дальше, пока вы изощряетесь в своих фантазиях, как вы будете убивать всех преступников. Я понимаю, что говорит вас. Вас говорит чувство справедливости, вас говорит на самом деле желание улучшить этот мир, но смертью, убийствами мир,
но это не выход.
Мир, ну, не улучшается, как показывает практика историческая, да и не только историческая. От злобы злоба появляется дополнительная, от ненависти ненависть, вот и все. Поэтому система должна выстроена быть так, возможно, лицензирование, кстати, этому поможет, чтобы просто психически неуравновешенные, морально неустойчивые люди не могли воспитывать детей, вот и все. Вот это будет замечательно, замечательно. Ну, пойдем, давайте дальше, здесь можно только охать и ахать и действительно вот... Как-то посочувствовать людям,
родителям, да,
людям, которые попали в такую ситуацию. Но многие даже не находят в себе сил на сочувствие им, а лишь упрекают этих родителей и говорят, сами виноваты, на нянечке сэкономили. Ваша правда, не знаю. Может быть, они наняли бы нянечку дороже, может быть, она бы сошла с ума. Кто знает? Кто знает? Никогда не поймешь. Вот некоторые говорят, на своих детях экономили, вот дети спились. Потом смотришь у богатых людей, состоятельных, которые на своих детях не экономили и вкладывали в них и душу, и деньги, и все что угодно. Они и наркоманами бывают, и кем угодно. Да. И умирают, и суицид, и все что хочешь. Я считаю, что это обосновано всегда отсутствием любви. Но я тоже, наверное, ошибаюсь. Все-таки все это... слишком простые трактовки жизни, элементарные какие-то. Мы пытаемся найти простые рецепты в непростых условиях и задачах. Ну что ж, давайте перейдем к другой теме, потому что она тоже важна по-настоящему. И здесь может быть... Хотя тоже, знаете, безвыходная ситуация-то. Потому что президент утвердил повышение акцизов на бензин и дизельное топливо. Безвыходная она для обывателей. Безвыходная нас, для нас с вами. Потому что если цены на бензин повысились и на дизельное топливо, ну, они повысятся с 1 апреля 2016 года, значит, мы просто будем платить больше.
За вот все, и за бензин, и за продукты.
Ну, понятное дело, потому что доставка должна подорожать в какой-то степени, потому что проезд должен подорожать в какой-то степени. Да и так далее, и так далее, и так далее. Все, что для работы чего требуется бензин, все это должно подорожать. И дизельное топливо. Вот. С 1 апреля 2016 года в России будут повышены налоговые ставки акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, и средние дистилляты. Соответствующий закон, как передает пресс-служба Кремля, подписал президент страны Владимир Путин. Как сообщалось ранее, данный законопроект был принят Госдумой 26 февраля 2016 года. В тот же день его одобрил Совет Федерации. Документ был внесен правительством Российской Федерации. Стоит отметить, Пишут журналисты, что это не первое повышение акцизов на топливо в 2016 году. С 1 января ставка на бензин Евро-5 выросла на 36,1% или на 2 рубля, до 7 рублей 53 копеек за литр. А на дизельное топливо на 20,3% до 4 рублей 15 копеек за литр. Вот что-то такое пишут, я вообще не понимаю.
Я тоже.
Я вообще не понимаю. Я понимаю одно. Бензин дорожал. Бензин дорожает, бензин...
И, видимо, будет дорожать.
Будет дорожать, да. Мы слегка, наверное, перефразировали кого? Ленина? Учиться, учиться, еще раз учиться, да? Дорожать, дорожать, еще раз дорожать. А теперь всегда эфир с 18 до 20.
Да, очень много сообщений.
Да, надо сказать по этому поводу. Да, у нас теперь баррикады перенесены на время с... Простите, с 17 до 18. С 18 до 20 мы здесь с Дашей с вами разговариваем. И находим... какие-то выходы, может быть, из ситуации, или просто негодуем, такое тоже может быть, ругаемся. А с 20 до 9, насколько я понимаю, ряд разных гуманитарных программ интересных. Отбоя больше, насколько я понимаю, программы не будет. Вот примерно такое изменение сетки. Вот. Как долго так будет, я не знаю. Потому что я верный пехотинец. Мне что говорят, я то и делаю.
Молодец.
И тут я еще должен, знаешь, как продолжить? Если надо уйти, я готов уйти, пускай решает Сергей Леонидович и так далее. Ну, ты поняла.
Кто не понял, тот поймет.
Какой кризис? Раньше бензин стоил 1 доллар, теперь 50 центов. Такая провокация от 38-го. 38-й, к сожалению, наверное, я получаю зарплату не в долларах. Если бы я получал в долларах, я бы действительно сейчас ликовал. А баррикады теперь никто не будет слушать, пишет 79-й. Почему же? Очень хорошее время, кстати. Ой, слушайте, знаете что? Обсуждайте-ка вы сетку с главным редактором радиостанции, а не со мной, потому что я за это не отвечаю. Мне нравится
нам
все.
Я
ликую на любом времени. Почему? Потому что любое время дает мне возможность общаться, во-первых, с Дарьей, а во-вторых, с вами. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Так вот, в тему бензина, дорогие наши слушатели.
Не верили мы с тобой до последнего.
Ну да, мы думали, что это такой пиар-ход, и, например, президент это все отменит и скажет, как можно повышать, а президент взял и подписал. Что делать в этой ситуации? Честно говоря, я сегодня с утра этим вопросом задавался очень сильно и считал, сколько у меня денег уходит на бензин. Посчитать мне не удалось, но в среднем где-то тысяч, наверное, 10-12 в месяц. Автомобиль мой тратит примерно 10 литров с половиной на 100 километров. И я подумал, может быть, реальный выход для меня – это перейти на газ. Но потом я понял, что, наверное, может, мне объяснят слушатели, наверное, турбированные движки на газ не переводятся. Хотя, может, я гоню.
Вот да, я как раз хотел тебя спросить.
Я, может быть, гоню. Но потом я вспомнил еще об одном, что есть электромобили, но я вспомнил, что мне негде их заряжать. Потом я подумал, что есть... гибридные тачки.
Леша, ты забыла о главном.
Гибридные? Что?
Карта тройка.
Да, я не хотел бы в ближайшее время пользоваться картой тройка. Есть же гибридные тачки, Даша.
Да.
Походу, надо переходить на гибрид.
Давай.
Но! Цены на продукты все равно будут расти, потому что вряд ли те люди, которые привозят нам продукты в магазины, они на гибридах ездят. Есть такое ощущение. Но хоть в какой-то степени... Как-то отбить.
Немножко сэкономить.
Походу, надо брать гибрид. Я посмотрел тачки гибридные, более или менее адекватные, вменяемые. Это либо Toyota, либо Lexus. Все остальное просто без слез не взглянешь.
И сколько они стоят, главное?
Ну, лям. Ну, я так продержанный же смотрю, я же не новый смотрю.
Лям, ничего.
Ну, лям, ну, полтора. Смотри, какая машина. Toyota Prius с пробегом с хорошим можно взять, с хорошим, в смысле, с большим. Там, ну, 1400 вообще. Какие проблемы. Вообще, Даша, надо пересаживаться абсолютно на... гибриды. Все, я нашел для себя выход. Походу, надо продавать свою тачку и покупать гибридную. Но мне больше понравился Lexus в этом плане. Там какой-то 300H он называется. Такой хэтчбэк, похож он и на копеечку BMW. Mm-hmm. И такой, ну, динамичный, условно говоря. Главное, что он жрет 4 литра на 100 километров. Отлично же, да? Хороший выход.
4
либо Tesla Model S.
Но Tesla, я так понимаю, это только...
Ну, там около 5 лямов стоит сейчас проблема. Мне не хватает примерно 5 лямов.
Плюс заправки, вот эти вот подзарядки, точнее, этих электромобилев. Это проблема
вся. Электромобилев.
Лев, да, мобилей.
7373948. Слушай, я понимаю, что мы пытаемся сейчас какую-то хорошую мину состроить при плохой игре, но... Ну что поделать, Дарья? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Андрей зовут.
Да, пожалуйста.
По поводу бензина на газ. Сейчас вы не переживайте, любые автомобили переводят на газ. И неважно, турбированный, не турбированный. Вот, я заправляюсь, правда, не стесняются, видно, по ночам приезжают заправляться. На Каенах, спортах, на ландкрузерах приедут, глаза опустят и заправляются газом.
А что,
по таким ценам нереально.
А газ намного дешевле?
Пусть Дмитрий Анатольевич сам за такие деньги бензин этот заливает.
Ну, я понял. А я думаю, его это и не смущает, кстати. Вот, вот так вот на Дмитрия Анатольевича накинулись. Вдруг, кстати, на... А, идея же правительства, поэтому... Я думаю, его это не смущает. Ну, что там 2 рубля?
Так он вообще никак не смущается.
В БУ Приусе батарея сильно БУ, пишет 23-й. По статистике гибрид не сэкономит ничего в городе. Да, серьезно, 54-й? Че? Пересаживайтесь на Smart Fortwo, пишет 96-й. Мне кажется, только отважные смертники могут ездить на этом автомобиле. Сумасшедшие наглухо люди. Ну, нет?
Подожди, а что это за машина?
Такая маленькая, двухместная вот эта, да.
Типа для гольфа такая.
Ну, не для гольфа она, слушай.
Ну, так выглядит она, во всяком
случае. Ну, смарт. Ну,
понятно,
ты видел, Мерседес ее делает.
Малюсенькая, да.
Я думал купить этот автомобиль, я вам честно признаюсь. С точки зрения парковки удобно.
Она классная для Италии, вот знаешь, для Рима, каких-то маленьких улочек.
Здесь раздавят.
А здесь?
Здесь раздавят. Надо пересаживаться на рикш, пишет нам слушатель на дне. Это все лечение поноса частной смены трусов, Ширинкин нам написал. Газ дешевле в 2 раза и расход примерно как на бензине. Чуть-чуть побольше, пишет Санчиксон. Цена газа, это ж привозная, производная от бензина, пишет Василий. Леша, назад на велосипед, пишет Сергей. Назад на велосипед. Я на Матизик пересяду, пишет 60-й. Это тоже автомобиль для смертников, мне кажется, нет? Для
Матиз.
Отважных смертников, Део Матиз. Угу. Или теперь он Ревен называется, как он там? Рейвен? Равен? Какая-то странная... Короче, все самые жуткие тачки спихнули у нас под бренд Равен, как-то он называется, или Рейвен. В смарте капсула безопасности, смотрите, краш-тесты, пишет 11-й. У меня тачка 25 литров, я устал, пишет 13-й. На газ, это очередной разводилово, как только, то сразу, пишет 8-й. А от газа движки умирают быстрее, говорят, пишет 60-й. Обычно за подражанием бензина растут деньги и на газ, пишет Юрий. Но они, наверное, не растут настолько, насколько они... Ну, в смысле, они, может быть, пропорционально растут, но тем не менее газ все равно дешевле, я правильно понимаю?
Да.
На турбин двигатель оборудование 5-го поколения ставят около 70 тысяч рублей. Вот и все, то есть можно ездить на газу. Volvo V40, экономия 5-6 литров на сотку, пишет Абдул. Че, по городу, что ли? По городу, что ли, Абдул? А, я на пол 1.4 кайфую, пишет 20-й. Пересаживайтесь на моток, и не будет проблем. Добро пожаловать в мотобратву, пишет Грабли.
Сомнительное предложение.
Почти сомнительное, я давно хочу. Мне бабушка не разрешает.
Зимой? Правильно твоя бабушка
делает. Зимой на снегоходе. Гольф 1.2 турбо, 6 литров, 100 километров, пишет 86-й. У нас в семье 4 Приуса, вообще не паримся, пишет 85-й. Сколько на сотку в городе, в Москве, 85-й?
Что такое Приус?
Тойота Приус. Ну, типа, что такое Гольф? Фольксваген Гольф. Что такое 320-е BMW? 320-е BMW.
Леша, ну...
Что я могу поделать, Дарья? Ну, так они назвали, эти сумасшедшие ладно, японцы. Ладно. Опять схавали я про бензин, пишет 11-й. Да, схавали, я уже заметил, что схавали. Вот дальнобойщики Платон не схавали, как вы выражаетесь, а мы про бензин схавали, да. Да, в целом, да. Потому что всем абсолютно плевать. Я думал, что это вызовет... буря эмоций в людях. Я думал, что это прямо будет народное недовольство какое-то.
Да.
Я серьезно наблюдал за интернетом. Сегодня это чуть ли не 10-е, там, 20-е какие-то новости. Ты знаешь, это ужасно. 7373948, телефон прямого эфира. Все-таки давайте продолжим разговор. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Да, Александр.
По поводу цен на газ 16.90, по поводу убивания движков, уже 300 тысяч машин прошла под газом, Toyota Camry, ничего, нормально ездит.
Ничего, ездит нормально. А V40 жрет 5-6 литров, Абдул говорит, серьезно. Езжу на газу Camry и никого не стесняюсь, 18 рублей за литр, пишет 86-й. Может, в натуре? Дарья, может, в натуре? Ну, наш вариант, смотри, либо дизельную берем. Бэшку дизельную.
Так а дизель тоже...
Ну, не, нормально, ну какая разница?
Но все равно дешевле,
ну,
да?
Там 7,3 она будет жрать у тебя, там 7,5. Ну, это же хоть не 10. Сколько у тебя машины есть на 100 километров?
Не знаю.
Как ты не знаешь, это впереди у тебя, перед лицом всегда? Нет? Ты не знаешь, сколько у тебя машин на 100 километров? Хочешь, я посмотрю?
Посмотри.
У тебя муж слушает нашу программу?
Да,
пусть
он
напишет,
сейчас, наверное,
попроси.
Напишет.
Да. Попроси, пусть напишет. Приус по городу примерно 5,5-6 литров, пишет 99-й. Ну, это не так уж, кстати. Не так уж. Вводя дополнительные акцизы и всевозможные сборы в кризис, окончательно пылесосив население доходы, власти не думают о том, что эти действия стремительно приближают общество к нулевому спросу, и как результат все производства, даже при низких кредитах, станут и налоги платить будет некому, пишет Михаил. Михаил, вы знаете, я с вашими оценками согласен, именно потому что я подобные оценки выдавал, когда только пошел разговор об увеличении акцизов на бензин. Ведь уменьшится спрос должен, понимаете, какое дело. Реально уменьшится, вот и все. Ну, может быть, и нет. Тогда все наши ребята делают правильно, я имею в виду правители.
9 литров на трассе 6.
Ну да, у «Газпрома» сейчас политика на... 9 литров на трассе 6. Но на трассе нас не интересует, ты по городу в целом ездишь. Но 9 все равно многовато, понимаешь? Вот сейчас возьмем... Да бери себе BMW 320DX. X, 320X. Дизельная.
Конечно, прям завтра.
Пойдем. А что, она там стоит 2,5 миллиона всего, Даш. Ну ты, господи, с двух зарплат возьмешь. У «Газпрома» сейчас политика на газификацию машин. Мы участвовали в тендере на рекламную кампанию. До 2020 года будет много агитации про перевод машин на газ, пишет нам дизайнер. Бабакулова сбила тему по поводу бензина. 55-й. Да, кстати, я с вами согласен. Бабакулова уничтожила сегодня все темы. Это та няня, которая отрезала голову своей воспитаннице,
да,
девочке 4-летней.
Да, ну и потом, пойми, сейчас еще не 1 апреля.
Газ — это самое щадящее топливо для мотора. Следовательно, масло менять нужно реже. Так считает Алексей. Попробуй не уходить с буксами с каждого светофора и не гонять двигатель больше 3000 оборотов. 160-190 не гнать, где никто не видит. И ты удивишься, что расход на твоей единичке около 6-7 литров, пишет 98-й. Не, я люблю достаточно быстро разгоняться, при этом я не люблю гонять быстро, вот именно на постоянной высокой скорости. Нет, я люблю разогнаться, просто уехать по-быстрому и все. Последний «Гольф» 1.2 TCI 5.6 «Помбон», пишет 40... А, ну это «Помбон», все. У «Яндекс.Такси» есть «Тесла» в премиуме, пишет 79-й. Все зависит от эластичности спроса при неэластичном предложении, пишет 60-й. А, что еще? У нас уже очень многие на газ перешли. Я не понимаю, почему в России газ не востребован, говорит харьковчанин. Kia Rio 2012 по городу 7-8 литров, пишет первый. Ну, хорошо. Весь Дагестан уже давно на газе ездит. Практически 80% машин. Нет проблем с грязным бензином, пишет Марат. Мне кажется, что Гудошников ездит как старик, пишет Санчиксон. Ну и слава богу. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-1-48, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Мне, в общем-то, не очень важно, что вам кажется. Мне главное, что мне в последнее время перестали приходить штрафы все время. Я так этому истово рад. Вот серьезно.
Мне ни разу штраф не приходил.
О, Дарья, у меня был год вот этот вот, начинался очень плохо. И прошлый год половина.
Когда купил BMW?
Все было... Не-не-не, никогда купил. Когда купил, я ездил аккуратно. Угу. Потом я начал ездить на тестовых тачках. И началась беда. Началась беда. Я думаю, да ну их. Пересел в свою, и сейчас езжу. Знаешь, 60 км в час. Еду себе по трешечке. Встану себе не в левом ряду, и даже не рядом с ним. Вот в серединочке еду, 60, вообще никому не мешаю. И что, просто... Знаешь, что заметил? Я все равно приезжаю за... Абсолютно в то же самое
вот
время.
Именно.
Вообще ничего не меняется.
Спасибо, Леша. Вот хоть...
Один в один. Вообще. Ни минуты позже, ни минуты раньше. Ну вот как-то вот одинаково.
Жаль, не все это понимают. Товарищи, которые шашечками ездят по
трешке.
Ты под джазец, что ли, ездишь?
Чего?
Под джаз, что ли, ездишь?
Я выключаю музыку в последнее время. Знаешь, меня музыка мотивировала на быструю езду.
Согласна, есть такое.
Вот это я слушал такую музыку. Я думаю, да ну ее. И просто еду и думаю, как там мои радиослушатели родные? Как они без меня весь день, любимки мои? Как они светлые, милые, добрые человечки сейчас без меня? Потом, значит, включаю радиостанцию «Говорит Москва» 94,8. Слушаю, значит, пиджаки.
Думаешь.
Слушаю Баррикад, ну сейчас баррикад, нет, не слушай, сейчас не получится у меня, да? Я уже на работе в этот момент, я здесь слушаю. Слушаю всяческих экспертов, рекламу слушаю, все слушаю, понимаешь?
Ты слушаешь, думаешь и знаешь.
Конечно, потому что слушать, думать, знать, да. Приус на газ, пишет 99-й. Согласовано, поехали. Дальше, пишет Гриб. Народу сказали прыгать, народ спрашивает, а как высоко, пишет 35-й. Ну что 35-й? Ящик небольшой, так скажем. Менять систему на корню не умею, не моя эта задача. Значит, просто на газ надо переходить. Ну я такой ленивый, это же надо что-то делать. Мужики, а что делать-то? Хоть подскажите, там напишите. Давайте сейчас мы знаете, что сделаем? Отправимся в движение, потому что пробки на дорогах Москвы в данный момент 5 баллов.
В движении.
В вашем дорогом движении, очень, очень дорогом движении. Вы знаете, я бы даже, наверное, готов бы был пересесть на метро, но я боюсь при выходе из метро встретить женщину с головой ребенка в руках. Серьезно. Как-то не хочу я в метро. Не хочу.
Я сегодня по этой причине не поехала.
Не хочу.
На метро.
Не хочу. Знаешь, что нужно сделать, Даша? Нужно купить квартиру рядом с работой, более или менее. Более или менее. Хотя бы на этой стороне Москвы. И ездить на велике.
А если вдруг случится такое несчастье, что ты сменишь работу или работа переедет в другой район? Так и будешь за работой переезжать.
Че?
Все, важно, 5 баллов.
СМИ все практически находятся на севере Москвы. Ты это знаешь.
Да.
Ну, ты это знаешь. Соответственно, жить надо на севере. Даже если мы поменяем место работы, что невозможно, потому что мы бесконечно преданы нашей родной радиостанции, говорит Москва 94.8. Но есть нас погонят, Дарья. А мы примем любое решение нашего руководства, как верные пехотинцы нашего руководства. Если нас погонят, Дарья, тогда уже нам все равно придется работать где-то на севере. Либо мы будем работать где-то в магазине, а если мы будем работать в магазине, поскольку нас поперли, потому что мы примем любое решение нашего руководства, ибо оно единственное верное, мы просто будем работать в магазине рядом с нашим домом, который будет находиться на севере Москвы. Правильно?
Я не хочу жить, Дарья, на севере Москвы.
Не хочешь жить на севере Москвы?
Юго-запад.
Юго-запад Москвы. Так, все, где вы едете? Даша меня просто отвлекла. Дорогие друзья, вы уж меня простите. Такое хорошее настроение, по-настоящему весеннее. Сегодня же 0 марта, 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий меня зовут. Электрозаводский мост в сторону области. Ну, плохо.
Плохо, но вы наверняка пытаетесь объехать пробку на шоссе энтузиастов.
Нет.
Нет?
Там еще хуже.
Там еще хуже. Вот, я и говорю, пытаетесь объехать ее. Я ее объезжаю по этому мосту электрозаводскому. Не всегда везет, признаюсь вам честно. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Значит, еду по Люсинскую сторону области, в районе метро Тульская, дикая пробка, как всегда. Ну, перед выездом на третье транспортное.
Понял, спасибо.
Оборудование можно сказать?
Коротко. Нельзя, нельзя, простите, простите, нельзя. Умоляю, новости, новости. Дарья Кнор
и Алексей Гудошник.
Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, ты мне показываешь опять на сетку, потому
да,
что
очень
ты
много
хочешь...
сообщений.
Да, это наша проблема. Мы что-то как-то не анонсировали. Да, у нас с 29 февраля. Каждый год 29 февраля. Мы меняем сетку, значит, это шутка. А на самом деле она правда поменялась. С 18 до 20 с Дашей мы здесь. Баррикады, внимание всем любителям баррикад, с 17 до 18, то есть с 5 до 6 вечера.
Да.
Вот такое решение принято. И это решение вы можете приветствовать ликованием. Разрешается приветствовать ликование.
В общем, вы можете посмотреть сетку вещания на нашем сайте, говоритмосква.ру.
Вы говорили, что женщина... Да, конечно. Вы говорили, что женщина час ходила у метро с головой ребенка, в прошлых новостях уже 30 минут, сейчас сказали, 20 минут она ходила. А, пишет 98-й, понимаете, в чем дело? Я говорил это со слов тех очевидцев, которые об этом писали.
Да.
И я ссылался на них, и я цитировал их. Я говорил, они утверждали, я еще раз подчеркну, меня возле метро не было. Я не знаю, час это был, полчаса, 10 минут, 5 минут. Все, вы поняли, о чем я говорю. Я ссылаюсь на те данные, которые есть в интернете, свободные, которые я смог найти, естественно. Потому что других данных у меня нет. Я там не присутствовал. Поэтому я не знаю, что там в оригинале-то было. Может быть и 30 минут, может быть и 20 минут. Потому что мы знаем, что люди в интернете, не обремененные, собственно... какой-либо ответственностью, любят придумывать и слегка приукрашивать. Например, с другой стороны, мы также помним, что люди, обремененные ответственностью, правоохранительные органы, любят преуменьшать. Поэтому давайте потом мы посмотрим время одних и время других, и где-то в середине примерно выберем нужное нам. Да. То есть, если, например, сотрудники правоохранительных органов скажут 5 минут, а люди, которые в интернете пишут, скажут час, ну, выберем где-то там 20 минут, 30 минут. Ну, вот как-то так. Про Оскар будешь болтать, пишет 13-й. Ну, если хотите, можем и поболтать. Леонардо Ди Каприо стал обладателем премии «Оскар». Он удостоен награды Американской киноакадемии как лучший актер за роль в драме «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Церемония награждения лауреатов прошла в Лос-Анджелесе в Dolby Theater 29 февраля. «Выживший» признан лучшим фильмом года. Сам Иньярриту раньше получил награду как лучший режиссер. Таким образом, вместе со статуэткой за лучшую операторскую работу на счету картины 4 награды. Ди Каприо получил «Оскар» с 6-й попытки, говорят. До этого 5 раз он был номинирован на премию в фильме «Выживший». Он сыграл роль американского траппера Хью Гласса. Траппера. Вопрос о том, получит ли Ди Каприо награду, был главной интригой церемонии. Интрига эта разрешена. А что вы хотите от меня услышать? Смотрел ли я церемонию? Нет. Интересна ли мне эта церемония как таковая? Нет. Огорчился ли я бы, в том случае, если бы не получил премию Ди Каприо? Нет. Хотел ли я, чтобы премию получил Ди Каприо? Да нет. Наплевать ли мне на все происходящее в мире кинематографа? Да.
Я здесь с тобой абсолютно солидарна.
Наверное, да. Вот, честно говоря, все эти награды, да. Иной раз фильмы оскаровские бывают дельные, интересные и клевые. Их приятно посмотреть. А иногда такая чушь, такая дрянь, такой бред. Ведь мы понимаем, что в один день, может быть, в один год, простите, могут быть действительно набор таких сильных фильмов, а другой год могут быть тухлые фильмы, все они могут быть тухлые, и из них все равно нужно выбрать тот, который получит Оскара. Вот и все.
А ты смотрел «Выживший»?
Я не смотрел «Выживший». Хочу ли я посмотреть «Выживший»?
Нет.
Нет. Вот. Расстроюсь ли я, если я его никогда не посмотрю? Нет. Посмотрю ли я его? Да. Когда я это сделаю? Когда он на Apple TV выйдет в прокат? Хочу ли я купить версию полную навсегда за 300 там с чем-нибудь рублей? Нет. Хочу ли я взять его на прокат за 69 рублей? Вполне. Можно, кстати, и пиратку посмотреть. Но лень стала в последнее время. С 2 часов ночи смотрел и мучился, где смотреть, пишет 13-й. Первый Mortal Kombat. Вот это фильм всех фильмов, пишет 79-й. Оскар политизирован. Санчиксон. А то, что Яценюк... Яценюк заявил. Боже мой, как это интересно. Ди Каприо давно заслужил Оскар, просто, Леш, ты еще не дорос до его фильмов, говорит 42-й. Наверное, я не дорос до фильма какого? Я даже не знаю. До какого фильма я не дорос?
Ди Каприо фильма? До Титаника ты не дорос, конечно.
До Титаника, да, раз. Я не дорос до Титаника. Я не дорос до...
Пляж был, по-моему,
фильма
такой.
Фильма «Пляж». Я даже не знаю такой фильм. А вот который, где негр такой, вот вестерн, негр, Квентин Тарантино снял.
А, подожди,
снял.
Нет, шикарный
Квентин
фильм
Тарантино
«Поймай
снял.
Меня, если сможешь».
И что
а, это, господи, боже мой, как он?
А ты вот знаешь, ты сначала вспомни, а потом говори.
Про Тарантино,
я же специально поэтому и спросил, да, Тарантино. Тарантиновский фильм про негра на Диком Западе. Вот я даже не помню, как он называется.
«Джанго освобожденный».
Потому что это отстойнейший фильм
Джанго
Тарантино, позорный абсолютно. И смотреть его можно только плюя в экран. Но я не мог доплюнуть в кинотеатре, ведь я плевал в свой компьютер. Вот. Отстойный фильм. Может быть, я до него не дорос. Вот. Честно говоря, все фильмы, в которых снимается Леонардо Ди Каприо, это фильмы класса А, это фильмы кассовые, это фильмы, основанные и рассчитанные на массовые сборы. Для того, чтобы их понять, мозгами обладать какими-то особыми не нужно. Ну, то есть, это кассовые фильмы.
Ну, среди кассовых фильмов тоже
бывают. Это же вам не польская «Ида». понятно, которая «Оскар» получала как лучший иностранный фильм в прошлом году, на котором башку сломаешь, вот, и просто тебе скучно, и ты умираешь. Это в основном зрелищные фильмы, интересные.
Подожди, вот «Поймай меня, если сможешь» с Томом Хэнксом, прекрасный фильм, он, конечно,
это фильм приключения, да? Фильм для развлечения, да. Ничего там сложного к пониманию нет.
Обязательно фильм должен быть сложный к пониманию?
Нет, Даш, ну мне говорят, не дорос. Так обычно говорят про фильмы Тарковского.
Согласна.
Ну, простите, пожалуйста, согласна. Леонардо Ди Каприо не снимается в таких фильмах. Да. Леонардо Ди Каприо
вот
снимается,
может быть, когда он снимется...
в качественных, прости, хороших, дорогих, но все-таки развлекательных по большей степени фильмах, которые не требуют какой-либо работы мозга.
Может быть, когда он будет играть
и
Ленина?
И даже фильм «Начало» — это полный порожняк, если вам честно признаться. И тоже там работы мозга какой-то не требуется. Либо вы должны утверждать, что и фильм «Матрица» требует очень большого напряжения извилин. Что, Дарья, ты хотел сказать?
Да я все вроде...
А ты уже все сказала.
А я все сказала.
Ты уже все выговорила. Ди Каприо посвятил свой первый «Оскар» героям «Небесной сотни», так сообщают «Укрсми». Ну, «Укрсми» всякое могут сообщать. «Джанго Супер», «Не надо», в тот год вообще фильмов нормальных не было. «Интерстеллар» не каждый год снимают. Увы, пишет 93-й. «Если любишь артхаус, советую «Гангофер», снятый на деньги обманутых дольщиков МММ», говорит Гриб. Я не говорю, что я люблю артхаус. Я говорю, что для просмотра фильмов класса А, напряжение мозга не требуется. И «Интерстеллар» — это, естественно, максимально упрощенное и фантастическое восприятие деятельности человека
абсолютно,
в космосе.
Абсолютно.
Это сказка, это как «Звездные войны», но с замашкой все-таки на космос и на какие-то процессы, которому космосу свойственны.
На
но,
физику, короче.
Но все-таки
да.
Это фантастика, друзья. Да. И это сказка, и, естественно, любой человек, который в космосе как профессионал действует и разбирается профессионально в космосе, он скажет, что это полный, ну, не полные бредни, но по большей
степени.
Хотя
астрофизики консультировали...
Не, они консультировали, но они же понимают, что они... Но они же понимают, что им нужно дать...
Упрощенный вариант, да.
Да, для нормальных людей, которых башка не взорвется. Вот. Ну, ты понимаешь, потому что мы же, ну, не астрофизики с тобой,
это
правильно?
Правда.
Ну, вот и все. Так же, как фильм «Марсианин». Хороший фильм, я посмотрел с удовольствием, интересно, с точки зрения фантастики.
Зрелищности.
Замечательный,
безусловно,
фильм, мне понравился. И он тоже, по-моему, в некоторых номинациях выдвигался на «Оскар». Великолепный фильм для того, чтобы, ну, насладиться фантазией автора, насладиться фантазией тех людей, которые создавали эти,
да,
и костюмы в том числе. Конечно. Пофантазировать вообще на тему космоса и какого-то переселения на другие планеты, освоения этих планет, колонизации. Это круто, круто. Понятно, что прямого отношения это к космосу не имеет. Это я просто о том, что кто-то не дорос до фильмов Ди Каприо. До фильмов Ди Каприо не нужно расти. Это фильмы для всех абсолютно. Так же, как «Титаник» — фильм для всех.
Правда.
Ты его смотришь, для этого не нужно обладать каким-то большим разумом. По сути говоря, это все те же шекспировские проблемы. Вот. Драма в классическом понимании, с перипетиями, с потерями, с любовью, ненавистью, ну и так далее. И изменами, конечно. 7373-948. История стара как мир, любовь. Что, для любви надо расти? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, меня Андрей зовут. Добрый вечер.
Да.
Хотел бы предложить тему по поводу дня рождения, сегодняшний день. Коротко, если можно.
У вас день рождения сегодня?
Ну, слава богу, нет.
Сегодня ужасный день, на самом деле, 29 февраля. Если кто-то не знает, почему он существует раз в 4 года, я могу рассказать, конечно.
Было бы неплохо, интересно было бы этих людей послушать, как они отмечают день рождения.
А, ну хорошо, давайте так. Мы сейчас поговорим на эту тему. Может быть, действительно, в конце спросим тех людей, которые родились 29 февраля, у нас среди слушателей есть или нет, там, готовьтесь, в общем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Меня Сергей зовут.
Да, Сергей, пожалуйста.
Я по поводу хотел фильмов Ди Каприо сказать.
Да.
Есть фильмы сложные для понимания. Например, «Что гложет Гилберта Грейпа», «Дневник баскетболиста».
Да, прекрасный фильм.
Старые фильмы.
Ну, я смотрел.
Ну, это тоже драма, это не артхаус какой-то.
Да, спасибо большое,
«Что тревожит Гилберта Грейпа» — это прекрасный фильм, действительно. Ну, он тоже, в общем, достаточно...
Но мозг он не ломает.
Кассовый, да.
Мозг он не ломает, понимаешь. Ну, мало вообще таких фильмов, над которыми действительно приходится думать часами, годами и все время в них разбираться. И, потому
да,
что,
надо, знаешь, надо, давай, надо, давай, надо ли?
Я даже больше скажу. Я считаю, что фильмы, они не должны быть да, чрезмерно умными. Они не должны быть. Все-таки кино — это развлечение. И важнейшим из искусств для нас является кино, говорили, ну, упоминая, что пока вот у нас такой уж невысокий уровень образования. Кино — это... Это простой язык, это язык массовый, по большей части. Меня всегда удивляли режиссеры, которые снимают сами для себя и для друзей. Вот. Если хотите почерпнуть знания, если хотите обогатить свой лексикон, обогатить язык оборотами какими-то, естественно, придется читать, даже если вам это не нравится. Хотя я считаю, что не может человеку не нравится читать, ему может просто не нравится читать то, что ему предлагают, а он не может пока найти то, что ему действительно по душе.
Это... Вкус вырабатывается,
да,
безусловно.
Не то, что даже вкус, а желание. Понимаешь, вот когда ты смотришь кино, это не обязательно должно быть кино высокого какого-то полета, штиля, как Дэдпул тот же самый. Ну, просто ты хочешь это смотреть, ты хочешь это читать, ты хочешь и в этом плане что-то познавать. Кто-то тащится от Достоевского. Меня тошнит от Достоевского, я не могу его читать. Его язык, который он сам в своей голове выдумал и потом навязывал своим читателям, язык, которого никогда в жизни не существовало, меня он раздражает и бесит, я тебе честно признаюсь. Но я знаю людей, которые от Достоевского в восторге.
Да, я люблю Достоевского, бесы
да,
обожаю.
Но просто. Ты любишь... Подожди, ты любишь за язык Достоевского или ты любишь Достоевского за его философию, за, подход,
ну,
психологичность?
Мне нравится его подход, да, психологичность, это интересно.
Вот, мне тоже интересен Достоевский с точки зрения философии и психологичности, того, как он своего персонажа чувствует, видит, прописывает. И ты понимаешь, что это вообще существующий сам по себе герой, к которому отношения никакого Достоевского даже нет. Но язык...
А без языка это было бы невозможно.
А стилистически ужас, как крах просто.
Без этой стилистики он бы не описал так свои персонажи.
Ну, есть такое утверждение, я думаю, что просто стилистически он убог. И простите меня, пожалуйста, все любители Достоевского, я знаю, что не мне судить Достоевского, я пыль и всякое такое, но мне...
Да ладно уж,
мне,
прям.
Простите, мне лично удобнее читать, например, Толстого. Удобнее.
Я вот не люблю.
Удобнее. Толстого. А мне вот удобнее его читать. А еще удобнее мне, например, читать Чехова.
Ну, это уж мне трудно
да,
найти человека,
например,
которого, и также, чтобы не проперся от Чехова.
Да, это мы сейчас отодвинулись да, в эту сторону. В сторону чтива. Не нужно сейчас об этом говорить. О кинематографе то же самое. Кого-то развлекает долгое нудение в камеру с одного плана или такой стул, стоящий посреди моря, капающая вода полчаса. Если его это развлекает, если он получает от этого удовольствие и получает удовольствие от того, что он потом может сказать, что в нем были силы досмотреть эту вонючую нудятину до конца, и она ему якобы понравилась, да будь здоров, дорогой друг, пожалуйста, всего тебе самого наилучшего и доброго. Ты можешь восхищаться даже фильмом «Левиафан» в таком случае. Абсолютно ненужным, неинтересным для меня. А кто-то будет смотреть, например, Леонардо Ди Каприо с фильмом «Титаник», с примитивными перипетиями, с примитивной драматургией, но так давно известной человечеству. И его это будет завораживать, и он даже всплакнет в определенный момент, как я когда-то плакал над убитым Кинг-Конгом, когда мне было совсем мало лет, я смотрел, как убивают Кинг-Конга, и плакал, и говорил, они твари, убивают Кинг-Конга. Ну, рассказывал родителям. Они будут плакать также в тот момент, когда Роуз отпустит, отскребет руку своего возлюбленного, и он уйдет в бездну. И, может быть, это родит в них многие мысли. Но все-таки искусство, я думаю, в первую очередь должно порождать чувственное восприятие. Вот. И часто, кстати, искусство совмещено с зарабатыванием денег. Некоторые удачно умудряются это делать, некоторые неудачно. Вот.
Я, особенно кино,
знаешь,
конечно.
Кто-то скажет, что фильм «Аватар» призывает нас о чем-то думать, о Дэвиде Кэмерона. А на мой взгляд, это «Покахонтас», только покрасочнее.
Вот абсолютно. Меня совершенно не впечатлил этот фильм.
Да. А потому что он и не должен тебя впечатлять с этой точки зрения. Он должен был тебя впечатлить с точки зрения... Это примитивное восприятие действительности. Или, может быть, слишком чувственное. Или эти люди были беременны. Тут вариантов много, ты понимаешь. Может быть, ПМС просто был у женщины, она расплакалась, посмотрела. Может быть, кто-то вспомнил, что ему ехать ехать нужно к теще на эти выходные, и начал плакать над этим фильмом. Может быть, кто-то впервые увидел драматические какие-то линии в повествовании и понял, что герой может в определенный момент умереть, а потом ожить, а потом опять умереть, и он начал переживать. Кто-то просто никогда не читал Шекспира, это тоже нужно принять как данность. Кто-то, извините меня, мимо унитаза промахивается. И поэтому их нужно, конечно же, всех свести воедино вот в этом кинотеатре, и умных людей, и неумных людей, и искушенную публику, экзальтированную какую-то, и неискушенную, и дать им продукт, который всех устроит. Потому что если ты дашь продукт, который будет устраивать некую общность, но не всех, это будет нишевый продукт, он мало заработает, и ля-ля-ля-ля-ля. И Лео снимается в фильмах массовых, а не нишевых. Вот и все. А есть люди, которые вот... Этот фильм я снял специально для своих друзей.
Я работаю для себя.
И у меня снялся здесь Гоша Куценко, я видел такого одного режиссера. Mm-hmm. Это «Игры в прекрасной» называется фильм. Боже мой, на голову не натянешь. Как это можно было снять? Вам просто некуда было девать пленку, что ли? Я не понимаю. Сожгли бы ее, это удобнее. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сибиряк, город Москва.
Да.
Я хотел сказать, что массовый фильм – это не значит примитивный фильм. Ди Каприо снимался в двух фильмах, как минимум, которые
какие?
Очень высокого уровня кинематографического. Это «Отступники» Мартина Скорсезе. «Оскар», кстати, получил за лучшую режиссуру.
Да.
И «Банда Нью-Йорка» тоже Мартина Скорсезе. Это фильмы очень высокого уровня.
Они высокого? Я их смотрел, я вам больше скажу. И Скорсезе мне нравится. Но это, опять же... Не глубоко философские и глубоко интеллектуальные фильмы, особенно «Банда Нью-Йорк». Ну, дорогие друзья, я, наверное, сейчас многих могу огорчить и оскорбить в какой-то мере, но я не намерен этого делать, честно вам скажу. Но скажу. «Крестный отец» — антиинтеллектуальный фильм.
Ой, ну...
Ну что? Ну это просто развлечение. Это, я сейчас смотрю фильм «Бригада».
Почему? Это отражение эпохи определенной.
Не, ну это не то чтобы пища для интеллекта, ты понимаешь? Ну да, мы смотрим, нам нравится, интересно. Нравится, как Аль Пачино играет, вообще огонь. Лицо со шрамом с Аль Пачино, интересно смотреть, это круто, просто... когда он лицом в кокаин падает там. Ну это вообще огонь, да? Но мы понимаем, что это... Ну, ребята... Ну, это не Кант. Не Кант, хорошо?
Послушай, ну вот «Запах женщины», да, с Аль Пачино. Ну,
смотрел
это,
«Запах женщины»
с Аль Пачино. Это почему? Это кино, которое заставляет задуматься.
Ну, не Ницше, да? Ну, так вот. Ну.
Слушай, ну...
Ну, заставляет задуматься в некоторой мере, да. Я понимаю. Меня заставляет задуматься, я тебе честно даже скажу, даже мультики. Я смотрю мультики, и они меня тоже заставляют задуматься.
Да, мультики, безусловно,
меня заставляют задуматься даже, ты знаешь, рекламой иной раз. Это просто склонность к тому, чтобы задумываться или не задумываться.
Ты просто любишь задумываться периодически.
Это более ничего. Да. Я люблю задуматься, посмотреть, какие-то оценки свои дать. Но есть сложная интеллектуальная информация, есть несложная. И я не говорю, что массовые фильмы – это плохо, это замечательно. И замечательно, когда массовый фильм получается красочным, красивым, добрым, ну или поучительным, по крайней мере, морально и естественным и интересным, ну прям говорит, что это боже мой, что они сделали, ну, что, ну, кто, не Иньярриту ли снимал у нас «Старикам тут не место»?
Ну, да.
По-моему, он снимал.
Не знаю.
Какой интеллектуальный фильм, друзья. Мужик ходит и всем голову пробивает. Ой, какой, надо задуматься над ним. Не надо задумываться. Просто смотришь и все, и получаешь наслаждение от этой чернухи. Правильно? Или Тарантино. Над каким фильмом Тарантино мне нужно задуматься, когда он снимает трешак? Может быть, над «Планетой страха» мне нужно задуматься еще над чем-нибудь? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ирина.
Да.
Я хотела бы вам напомнить о двух фильмах, которые меня, во всяком случае, заставили задуматься, с Леонардо Ди Каприо. Это «Остров проклятых».
Смотрел,
и,
да.
И «Волк с Уолл-стрит».
Да, да. И что же вас... Каким же мыслям вы пришли?
Ну, например, «Остров проклятых», когда я посмотрел первый раз, я была в шоке от того, как был показан ужас женщины, которая закрыта дома с детьми, и муж озабочен только, как прожить, как выкормить, а ей не с кем ни обсудить, ни поделиться, и до чего этот ужас может довести.
Я понял вас. А «Волк с Уолл-стрит» чем вас удивил? Тем, что люди любят наркотики или что?
Нет, не этим.
А
это как раз-таки не удивило. А удивило очень, что отношение к деньгам у людей провоцирует вот такие качества, какие-то...
Боже мой. А не вы, но вы, почему вас это удивило? Я так слышу по голосу, что вы человек взрослый.
Ну, не столько удивило, сколько заставило задуматься. То есть я вышла под впечатлением. Я вышла и долго еще какое-то время рассказывала, обсуждала. Вот понял, как понял, так возможно.
Понял. А помнишь вот эту сказку, где можно было говорить еще, 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 а потом золото в итоге, если остановись, хватит, превращалось в черепки разбитые?
Ой, что-то напомни.
Ну, помнишь такую сказку? Вот такая сказка, она детская. Тогда уже было ясно, да, без этого фильма, что... Ладно, для людей более, так скажем, интеллектуальных и любящих чтения, классический абсолютно портрет Дориана Грея,
ну, да,
описывает все, что можно в этом плане.
Да нет, все это история старая, как мир,
то есть это все на... Я не понимаю, как это может удивить.
Да вообще трудно найти какой-то свежий сюжет.
Чем удивляет «Остров проклятых»?
Я не смотрела, кстати.
Хочешь, я тебе спойлер тут запулю?
Давай.
Тем, что ты до конца думаешь, что все в порядке, и его подставляют, потом просто понимаешь, в итоге тебе показывают, что это он сумасшедший, и ты смотрел фильм глазами сумасшедшего. То есть, ну, вот как наблюдал ситуацию. Это первое. Второе. «Волк с Уолл-стрит» — абсолютно антифилософский фильм, просто о том, как чувак зарабатывает бабки, отрывается, борзеет, нюхает кокаин, нюхает все, что возможно, и... Это смешной фильм во многом, особенно те моменты, когда его по-настоящему там тормозит под наркотиками. Но не более того, не более
Абсолютно
того.
Абсолютно не более того.
Вот и все. И в итоге он продает ручку. Продай мне эту ручку. А все философские начинания, которые там можно почерпнуть, они уже давно описаны, давно.
Золотая антилопа.
Золотая антилопа. Спасибо огромное. Я боялся какое-то другое животное назвать. Давайте сейчас небольшая пауза и в движение.
В движение.
Не спросил я людей, которым сейчас... Сегодня у них день рождения.
Да.
Вот, придется просто сказать о движении коротко, абсолютно, потому что времени не остается. 4 балла пробки в Москве на данный момент. Внутренняя сторона МКАД от Новой Риги и до Волоколамского шоссе плохо. Внешняя сторона МКАД от Боровского шоссе и до Калужки плохо. А вообще, в принципе, было 5, стало 4, и это уже хорошо. Супер. Дарья Кнора.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.